Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. И в гостях у нас сегодня очередной гость, с которым мы поговорим более подробно о том, что же такое киберфизические системы. Добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста, нашим зрителям.
Алексей Алексеевич Бобцов, можно Алексей Бобцов, работаю в университете ИТМО. Считаю, что основная должность – ведущий профессор, но есть еще одна – директор мегафакультета компьютерных технологий и управления. Наверное, надо расшифровывать, что такое мегафакультет или…
Но, звучит, по крайней мере, так достаточно приятно. Что такое мегафакультет?
Ну, это то, что звучит приятно, да, следуя вашей логике. Поэтому, наверное, предвосхищает наш разговор, мы так и назвались. Нет, ну, на самом деле, конечно, мега подразумевает многообразие всего, и в данном случае это некая научная, образовательная, технологическая фокусировка на определенной области исследования. В нашем смысле случае это как раз киберфизическими системами и является та самая область. Мы учим в этой области, мы занимаемся научными исследованиями в этой области и стараемся реализовывать некоторые технологические проекты, как раз касающиеся этой области.
Ну вот мы с Антоном уже пообщались немножко на эту тему, то есть как бы есть такое, ну какое-то общее представление о том, что это такое, да, то есть вот есть просто какие-то механизированные системы, да, а есть системы более сложного уровня, там какие-то нейросети, скажем, которые должны что-то определять самостоятельно, где-то в каких-то моментах адаптироваться под какую-то систему. А здесь получается, что, насколько я это себе представляю, уже есть какое-то оборудование конкретное, которое должно себя вести каким-то образом, в том числе даже в социуме. Например, там можно ли считать, вот вопрос сразу, автомобиль без пилота киберфизической системы?
Можно, можно. Вот. Но я бы на самом деле все это развернул совсем в другое русло, может быть. И начал с того, чего, как у нас там, чего хотят женщины, чего хотят люди. И на самом деле все-таки сместил бы немножко акцент на то, что сейчас, может быть, там спорная критика дает неправильное определение, они четко сформулированы, четко записаны, но все-таки первое определение появляется в 2006 году, дальше более-менее это продвигалось в 2007 и так далее. Ну, почти все люди из разных комьюнити понимают то, что им это, что им интересно. То есть, вот, а оказывается, я в этой области работаю, это можно считать киберфизикой, я сейчас буду свою область подгонять под эту киберфизику и буду говорить о том, что это как раз то, что нужно, да. Поэтому, на мой взгляд, хоть и есть единое определение, но большинство людей из разных комьюнити, научных, инженерных, все равно более-менее как-то пытаются демпинговать свои интересы и смещать акценты в области киберфизических систем как раз на себя. А идея-то, конечно, была очень хорошая. Идея, которую сегодня мы слышим, это междисциплинарность, интердисциплинарность, это та идея, которая тогда возникала, как связать, грубо говоря, людей из области компьютер-сайенс, из контрола, из мехатроники, вот это все вместе перемешать и получить новую область, которую тогда называли киберфизические, сейчас продолжают. Но я бы начал немножко там более философски, может, к этому подходя, или от человека, да, начал бы, с вопроса к вам, вообще, что есть сегодня современный человек, да?
В моем представлении, да, конкретно, современный человек, ну, достаточно тоже философский вопрос.
Не, ну понятно, человек, который смотрит эту передачу, это современный человек, да. это понятно.
Ну, человек, который пользуется определенно, если у нас все-таки разговор об электронике, вернее, ну там о технике, да, электронике в том числе, в частности, то есть человек, который пользуется активно всевозможными средствами связи, человек, который перемещается, человек, который потребляет там определенную продукцию, в том числе там пищевую, там, не знаю, любую. Человек, потребитель в данном случае, человек, который что-то производит какими-то средствами. Ну, то есть тут можно очень много подобрать.
Грубо говоря, биомашина, в плохом понимании этого смысла слова. То есть у нас есть мозг, который в слове сайбер, да, кибернетика, который управляет нашим организмом. Есть датчики, глаза, уши, кожа. У нас есть то, что называется актуаторы, да, руки, там, которые выполняют какие-то функции, все мы связаны, современный именно человек в сети. Вот если теперь сказать, что мы хотим создавать что-то, мы все в сети, мы все с вами, мы физические, у нас есть кибер, то, что связано с управлением, с мозгом, И ключевой аспект – это сеть, то, что вы сами сказали. Мы сидим в соцсетях, мы связаны между собой с помощью всяких вейберов, вейчатов там, и так далее. Мы можем соединиться с нашим домом, с автомобилем, мы можем, не знаю, там, открыть машину, запустить обогрев в доме, в сауне, мы можем управлять производством своей компании и так далее. И теперь говорим о том, что это человек, то, что некоторые называют социокиберфизические системы, а теперь говорим о том, что реплицирует все это на уровень машин, уже механизмов, электроники и прочее, и вот это вот та модель человека, которую мы только что описали, перенесенная на модель неживого существа, может вполне отнести к технологиям киберфизики. Ну, я надеюсь, что я просто объяснил. Вот я лично под этим это и подразумеваю. То есть, когда у вас машины стали интеллектуальны, они связаны между собой в сеть, эти машины могут быть микроуровня, макроуровня, все что угодно, но они взаимодействуют между собой в сети, может быть, по гетерогенным протоколам, по разным протоколам, но они именно взаимодействуют, и, на мой взгляд, это должна быть машина, которая обладает интеллектом. Насколько мы относительно того определения, которое было дано впервые в 2006 году, отошли, судить зрителям, может быть, даже нам с вами в каком-то смысле, но тогда, наверное, все-таки предвосхищали, что такое будет всплеск технологический, но, тем не менее, он, наверное, опередил даже те определения, которые были даны. То есть, они достаточно, я бы сказал, примитивны были на том уровне, которым есть, а сейчас это интернет вещей, искусственный интеллект, это все внутри там. Ну, человек, он интеллектуален, я сейчас снова параллель, киберфизическая вещь, искусственно интеллектуально, да, есть сенсорика, есть датчики, как у человека есть это все. Я не говорю про робота, я говорю, в принципе, про те вещи, которые нас окружают. То есть, умные вещи, взаимодействующие с собой в сети. Иногда киберфизические системы называют интернет-вещами. Да. Ну, мне на самом деле русский перевод крайне не нравится, потому что интернет-вещи – это вещи, иногда воспринимаем купленные через интернет. Да. Здравствуй, там, Алибаба или Озон. Тем не менее, это то определение, которое есть. Насколько эти вещи умные – тоже спорный вопрос. Другие люди говорят, у нас есть автомобиль, у которого все контроллеры между собой взаимодействуют, все системы взаимодействуют, это тоже локальные сети, это тоже киберфизическая система, потому что на самом деле все в трех словах сложно. Киберфизическая система. Система – это многообразие всего того, что у нас есть, и взаимодействие. Мы говорим, есть система, да, то есть там много различных кубиков, которые взаимодействуют между собой. Мировая система, глобальная система. Есть физическая, это вот осязаемое все. И кибер – это с интеллектом.
Угу. А вот если говорить про интеллект, то в каком русле можно как бы определять человек? Все равно можно определять интеллект в этой системе, потому что есть интеллект человека. Ну, и нам, скажем, естественно, в науке психологии, физиологии, там, психиатрии очень много обсуждается о том, что это такое, вообще исследуется мозг и тому подобное. Вот если проводить аналогии, скажем, с мозгом человека, да, то в каком смысле есть интеллект в области машин? Что там является мозгом, управляющей какой-то вот системой и прочее?
Ну, давайте тоже там пофилософствуем, тем мне все время хочется от человека идти, потому что сейчас, на мой взгляд, очередной влив интереса в искусственный интеллект. Ну, по хорошему определению, искусственный интеллект более 60 лет, где-то 65-63, если посмотреть впервые, когда этот термин появился, то это приблизительно те годы. Но сейчас новый всплеск, видимо, связанный с новыми технологиями, с пониманием того, что что-то мы можем еще реализовать. Но вы с искусственным интеллектом, лично вы, наверное, знакомы уже лет 15. Потому что пользовались наверняка какими-нибудь онлайн-переводчиками, пользовались программами распознавания текста и так далее. Это был искусственный интеллект, ну, в примитивном виде. Но это искусственный интеллект, на мой взгляд. Почему? Хотя, ну, он сам принимает решения, ну, и он же сам из многообразия символов выбирает то, что нужно, и выстраивает более-менее разумную
Но там, как минимум, в переводчике символы каким-то образом закодированы. И там, скажем, ты набираешь там определенную букву, там есть в ней, внутри, в машине есть определенный там механизм перевода одного символа в другой символ. Тот же вроде как...
Ну, а как шахматы искусственный интеллект играет? Тоже переборы же. Ну, сейчас все это более и более... Ну, кстати, да, опять-таки, если возвращаясь к игре Каспарова с первой машины, которую он проиграл, победу искусственного интеллекта, ну, на самом деле, мне казалось, те задачи решались механически. Я имею в виду перебором. Да, насколько я знаю, сейчас эти новые программы, они более интеллектуальны, то есть не просто переборы просчёт наперёд. Это... И чем наш интеллект отличается, особенно россиянина подчас? Не обижается, пусть та пресса, это те люди, которые себя к этой категории не причисляют, это неожиданностью решений. Да? Вот мне так кажется и казалось. И мне кажется, это наши выгоды. Вот может ли так машина? Ну, опять-таки, это машина, то, что запрограммирована пока что человеком. Пишет ли программу, я пока такого, честно говоря, сказать не могу. И, возвращаясь к искусственному интеллекту, раз уж эту тему затронули, я на самом деле, опять-таки, проецирую то, что сказал про киберфизические системы, а сказала буквально следующее, что у разных людей будут разные определения. И, опять-таки, это связано в том числе, ну, извините за меня, с позиционированием себя в мире. С точки зрения денег, позиций и прочее. Часть комьюнити считает, что искусственный интеллект – это нейросети, машинное обучение. Другие будут говорить, что это роботы, сенсорика. Третьи скажут, что это онтология. Ну, а принципиальное, наверное, определение было дано Тьюрингом, когда, помните это определение, человек, сидящий в комнате, разговаривающий с машиной, не должен никакого различия видеть между человеком и машиной. Тогда это считается искусственным интеллектом. Насколько это... официальная версия, ну, наверное, я бы ей придерживался. В этом смысле, если переводчик перевел так, как могу перевести человека, и вы этого отличить не можете, в беседе или с диалогом с этой машиной, тогда, наверное, это искусственный интеллект. На мой взгляд, все, что принимает решение, более-менее адекватное, и это не является биологической субстанцией, это искусственный интеллект. Кстати, по некоторым терминологическим или некоторым, скажем так, с элементом стандартизации считают, что искусственный интеллект – это подмножество киберфизических систем. Но опять-таки мы начинаем с того, что я сказал, надо принимать решение, отсюда интеллект должен в некотором смысле быть. А насчет искусственного интеллекта я вот все-таки так больше настроен не сильно на технические какие-то вещи, потому что тогда там вытаскивается доска, начинается писаться, пишутся уравнения, какие-то структурки рисуются. Я там могу критиковать то, что, на мой взгляд, сейчас у многих вызывает ажиотаж в области искусственного интеллекта, но вот критика в этот адрес искусственного интеллекта. Читали Пелевина последнего iPhone 10?
Ну, я признаюсь, что я не читал. Но...
Ну, вот я как-то взялся так и...
Я уверен, что многие читали, поэтому можно привести пример.
Ну, на самом деле, мне кажется, что Пелевин попытался в этой работе показать философию искусственного интеллекта, да? Ну, у него, в принципе, книги, они о том... пытаются решить основной вопрос философии, то есть зачем я живу, да, зачем я в этом мире, и он проецирует, опять-таки, вот эту тему через искусственный интеллект снова на основной вопрос, зачем я живу. И, наверное, это вот то, что я впервые увидел, это именно философия искусственного интеллекта. Я не видел вот этих суждений, что книга Пелевина «Айфак 10» связана с философией искусственного интеллекта, но мне кажется, это оно. Ну, там есть и другая философия, роботы нас победят и прочее, и прочее, и прочее. Но что лично меня беспокоит вот в том, что сегодня происходит с искусственным интеллектом, это на самом деле немножко напоминает уход от желания человека мыслить, да? Сейчас сформулирую более понятно, наверное, эту мысль. Вот подруги моей жены иногда там говорят: «Лёш, слушай, скажи, пожалуйста, а вот что там, у нас роботы-то победят нас или нет?» Я им довольно давно об этом говорю: «Да нет, ну что вы, расслабьтесь, какие роботы, что нас победят, какой искусственный интеллект?» Ну, может быть, лет 5 назад об этом говорил. Сейчас бы я, наверное, сказал иначе, что да, искусственный интеллект нас может победить, но причина этого будет ровно то, что мы сами отупеем. Ну, что сегодня нам позволяет делать искусственный интеллект? Он говорит: «Сергей, знаете, вам полчашки пить не надо, потому что мы посмотрели ваше состояние здоровья, проанализировал искусственный интеллект и решил, что этого делать не надо». По-моему, вчера мне кто-то рассказывал историю, по-моему, на Google набирает вместо людей в отделе кадров искусственный интеллект. Еще раз, за что купил, за то и продаю. И так уж получилось, что выбрал только мужчин. А поскольку женщины в каком-то смысле являются ненадежными. Хотя, ну, вы догадаетесь, по каким принципам, да, там беременность и прочее, декретный отпуск. И вот, среди прочего, выборка пошла сплошное мужское население, да, что на самом деле, конечно, некорректно, потому что, ну, женщина, она приносит некоторый элемент конкуренции, приятный всем, ну, и, во многих задачах она гораздо более интересна, чем мужчина. Ну, я даже говорю о технических задачах. Вот, так что мне кажется, что вот это вот уклон в ту сторону, о которой я говорю, про искусственный интеллект, который сейчас, это... Ну, по сути дела, что сегодня можно называть искусственным интеллектом? Это замена среднестатистического юриста или среднестатистического врача. То есть, в принципе, что делает среднестатистический врач? Опять-таки, пусть врачи не обижаются, но я болеть не люблю, а еще меньше люблю ходить в поликлинике, потому что у любого врача есть шаблон, температуру измерил, от 37, там, я не знаю, до 42 мы с вами занимаемся. После 42 вы покойник, до 70 с вами нечего, 37 даже нечего разговаривать, да, то есть вот у вас есть там температурный диапазон, когда мы с вами работаем, да. Дальше начинаем сдавать анализы крови, в принципе, это все обработка данных, да, чем компьютер здесь хуже врача. Либо он там по собственному опыту, либо по каким-то методическим рекомендациям определяет вашу болезнь. То же самое может делать искусственный интеллект. Уникальные врачи, конечно же, действуют иначе. Юрист. Те же самые разбирательства. Машина в машину вошла, авария, там, не знаю, крыло помяли. Ну, и тут тоже не нужен, наверное, на мой взгляд, высококвалифицированный юрист, потому что это все типовые вещи, которые можно проанализировать, взять из неких баз, спроецировать это на текущий случай, и отсюда у вас результат. Третий вид искусственного интеллекта, который сегодня довольно часто встречаем, это то, что вы часто видите, когда вам рекомендуется посмотреть какой-то фильм, да, когда вы вешаете там часы какие-то, которые за вас определяют, сколько вам еще шагов надо сегодня сделать, несмотря на то, что, может быть, у вас сегодня состоялся не очень приятный разговор, но вы на него не эмоционально реагируете через сердечные там импульсы, а как у вас там в голове что-то крутится, и совсем вам сегодня не хочется идти там в душ, например, я не знаю, там не в душ, или пойти куда-нибудь на пробежку, погулять на пробежку, потому что, ну, вот у вас в голове что-то там крутится, да, вы заняты этой идеей, а вам надо сделать, потому что искусственный интеллект вам это велит. Вот то, что мы делаем в рамках киберфизической системы, мы немножко иначе, на самом деле, проецируем все эти задачи. Мы говорим о том, чтобы снять человеку рутину. Рутина, связанная с тем, что вам надо, ну, не знаю, выйти и почистить снег, например, да, на морозе, значит, заменим это роботами, например, или умными машинами. Вам рутина, которая связана с заменой колес, например, на автомобиле в зимний сезон. Ну, что, зима наступила, давайте ее обсуждать. Сбивание снега с крыши и так далее, когда человек может взять и упасть, когда ему холодно и прочее. В принципе, все эти вопросы поставил, как ни странно, Карл Маркс в свое время, хотя, может, кто-то еще до него был. И это речь идет снова о человеке, когда мы пытаемся снять с него рутину, эту грязь и опасность работы. Опасность, она существует в ряде работ, это мы отрицать не будем. Заменить его некоторыми, будем так говорить, механическими, роботизированными системами, которые связаны вот в эту общую киберфизическую модель. Они между собой договариваются, они решают. Ну, вот опять-таки представьте, что нет людей, есть машины, которые выполняют людскую работу. Это все киберфизическая система. Есть руководитель, супервизор, который с ними все это решает. Почему я параллель? Почему я начал с общества людей? Я перешел на некоторые более развитые общества машин, которые, конечно же, являются под множеством общества людей. И мы об этом. А человек при этом не думает о своей насущной работе. Вы там сказали, есть там надо еще что-то. Он развивается интеллектуально, духовно развивается. И об этом и снимается социальная напряженность в обществе, потому что если я с утра до вечера, не знаю, там бомблю на машине, то ну какой, чертовой матери, мариинский балет? У меня кредит висит, мне надо это сделать, то я пойду дальше работать, еще в кого-нибудь, не дайте бог, врежусь, надо еще и это делать. Ну и так далее, и так далее. Если это все заменить, как мы начали же с этого примера, например, автономным автомобилем, значит, уже бомбить не надо, я могу женой пойти смотреть щелкунчика, например.
Или вот вопрос заключается только в том, что человек, будет ли человек при высвобождении определенных временных ресурсов, это не факт, что у него будет еще средства на это, но вот представляем, что у человека есть средства на Мариинский балет, и есть время, будет ли он тратить свое время на развитие духовное, не может быть, он его будет тратить вовсе на какие-то другие более пагубные вещи. То есть этого мы оценить, к сожалению, никак не можем.
Не можем, но вы, наверное, все-таки выбрали бы. Ну, аудитория-то у нас, наверное, более-менее ленивая, правильно? Она же все-таки в интернете сидит, и, наверное, все-таки лень двигатель прогресса, да, во многом. И, наверное, мы предпочли, чтобы за нас что-то кто-то другой делал. Но я бы не хотел, чтобы за меня кто-то думал. И на самом деле за меня кто-то ходил, потому что общество суррогатов вещь хорошая, но вы же долго не проживете, если у вас мышцы атрофируются. Надо двигаться все-таки, да? Движение жизни, не помню, кто сказал. А в то же время общество, как их называют, аватаров, ну, вроде хорошо, но в то же время, опять-таки, за вас кто-то выполняет эту работу, биологический какой-то объект. Ну, не знаю, это все-таки хочется самому жизнь, да, самому чувствовать, самому, так скажем, получать вкус от чая вот с такими вот подстаканниками, или же, я не знаю, от поездки на лыжах, да, тогда за нас все это. Есть же классика «Вовка в 39-м царстве», да, только вы за меня есть будете. Ну, так мне не понравится уже.
Так вот, здесь в том-то и есть вопрос, то есть на где вот эта вот грань и сочетание между тем, когда искусственный интеллект заменяет рутину, и между тем, когда искусственный интеллект, да, забирает какие-то функции, которые нам, в принципе, были бы полезны для жизни.
Вот то, что мне не нравится происходящее сейчас, в какой-то мере не нравится, что за вас пытается искусственный интеллект решить именно проблемы вашего дня. То есть именно не с точки зрения физики, да, а с точки зрения ну, просто кибернетики. То есть он принимает управляющие решения за вас, он вам предлагает что-то сделать. Хотелось бы, чтобы вот не просто вами управляли, а были какие-то физические вещи, которые помогали вам решать ваши же задачи. Еще раз подчеркиваю, пока то, что я вижу, это то, что связано с контекстной рекламой, когда вы выловили, где вы бывали, и вы говорите, вот, может быть, вы сюда сходите, а вот или вот это купите, да.
Ну, реклама отдельная вообще, да, отдельный разговор, потому что там все строится именно на этом, чтобы предложить или подсунуть тебе, ты делаешь определенные действия, и тебе как бы под твой маршрут, пока ты идешь, уже показывают именно
те вывески. Ну, это же искусственный интеллект, согласен?
Да, это естественно искусственный.
Мне кажется, это примитивный искусственный интеллект. Ну, опять-таки, это тот уровень технологий, который сегодня существует. А мы говорим о перспективе. Я считаю, что мы сейчас живем в IT-эпохе. До этого была эпоха индустриальная, ожидается эпоха киберфизическая. То есть, когда мы соединяем вот эту индустриальную эпоху с IT-эпохой, и она уже… IT – это виртуальное, это физическое, соединение них дает киберфизическое. На ваш вопрос это уже философы должны отвечать, да кто угодно на самом деле, что ты предпочтешь, там интеллектуально развиваться или водка пиво пить? Ну,
это вопрос.
Это вопрос,
это да. Вопрос для наших, так сказать, правителей и тому подобное, потому что им потом работать, грубо говоря, с этим населением.
Хотя, ну, слушайте, мне, честно говоря, как руководителю, так уж случилось, что я им являюсь, да, у нас где-то 4200-4300 обучающихся на неком факультете, отсюда и порядка 600 сотрудников. То есть так уже мы зашкаливаем, да, за 5, ну, к 5000 приближается. Я как раз моделирую ситуацию, когда вы все между собой взаимодействуете, но нет указывающего органа, который все время за вами следит. То есть вы должны быть достаточно автономны. А я думаю, что все-таки, когда это интеллектуальные люди, и они должны, ну, на мой взгляд, взаимодействовать сами, да. Ну, это ладно, это как.
Это вот предвосхищу немножко. Это такой чуть-чуть провокационный. Это вы потому что вращаетесь в среде все-таки интеллектуальных людей. Даже студент-первокурсник, который сумел таки к вам поступить, пускай, значит, между вами и им пропасть в 5 лет его обучения, потом плюс аспирантура и какие-то еще года. Но тем не менее, все равно это интеллектуальная среда. Если же ты попадаешь в социум, где интеллектуальный продукт не является основополагающим, то там законы могут быть совершенно
отсюда
другие.
Отсюда то, что мы любим у себя, это фидбэк, обратная связь. Возвращаемся в некую, я не знаю, там фантазийную ситуацию, что, ну, батька мой тракторист, меня порол, да?
Угу.
Потому что не тот навоз завезли, понимаешь? Да и что мне делать? Порол. В школу ходить не мог, потому что попа болела, сидеть было больно. Он пошел, поэтому с ребятами там грабанул магазин. Да ну и пошло-поехало. А если батька был профессор, а почему батька тракторист? Потому что кто-то на тракторе должен работать, и навоз раз это самое. А потом собирать то, что выросло на этом навозе. А если это не, а если батька этим не занимается, потому что за него кто-то что-то другое делает, то чего остается делать человеку? Сидеть и о чем-то думать. Либо есть еще другие пути. Ну, то есть, еще раз, мы должны дать человечеству шанс уйти от этой рутины. Ну, а дальше выбирайте. Шанс нам всегда дают. Всегда есть выбор, да? Либо, не знаю. А здесь иногда нет выбора, понимаете? Нет выбора. То есть, ну, мы с вами в Питере сидим, нам где-то лучше. А если бы мы сидели, не знаю, не хочу никого обидеть, в каком-то другом богом забытом месте, о чем бы мы думали? О том, как выжить, а не о том, как пофилософствовать и поговорить на перспективные темы, да, или интересные темы, и там обогатить друг друга информацией. Поэтому, мне кажется, шанс надо дать. Вот этот, а если этот шанс выгорит, то уже человек будет принимать решение. Ну, это долгий путь, на мой взгляд, долгий путь. У нас же есть всегда перед глазами Моисей, 40 лет ходячий по пустыне, быстрее прошел бы, но надо было рабство забыть.
Такой вопрос, давайте немножечко, может быть, уйдем в сторону такого современного кино, потому что то, о чем даже не современное, уже, пардон, это уже не современное кино, скажем, вот то, о чем мы сейчас, то, с чего мы начали, очень похоже на сюжет фильма «Терминатор», как бы это парадоксально ни звучало.
Это и есть киберфизическая система, абсолютно четко, абсолютно верно, это когда вы видите систему Skynet, управляющую всеми роботами, механизмы, это, конечно, оно есть, да.
Ну, там утрированная ситуация, да, когда там произошел перехват, так сказать, управления.
Ну, да.
Насколько, скажем, это, ну, не знаю, возможно, невозможно, опасно, не опасно, вероятно ли такие ситуации вообще, или это, скажем, специальная какая-то больше философская модель, вот нам сейчас действительно там подумать на тему?
Ну, в «Терминаторе», я думаю, все-таки подумать на тему.
Ну, это...
Денег заработать, естественно, Голливуду. Я думаю, тема эта совсем не новая. Ну, ну, наверное, из того, что приводим, мы обсуждаем, это, конечно, так. Ну, кстати, робот-полицейский, да, то есть это все туда же. «Матрица» тоже туда же, но «Матрица» немножко не про кибер. Ну, ну, будем говорить, что там близко, но там физического, так сказать, действия практически нет. Да, там все в мозгу происходящее. Вернусь к тому, что начал говорить, что если мозг у нас расслабится, то, наверное, мы туда и придем. То есть, когда мы полны. Ну, то есть, еще раз, речь идет не о развитии, а о деградации. То есть, на мой взгляд, то, что сейчас. Слушайте, ну вот я тут, у меня тут телефон, да, вот этот, вот я там не буду понятно говорить, какой, но современный, скажем так. Ну, все время в метро ездите, да? Ну, заходите, что делают все люди? Чего они там ищут? Я, честно говоря, научные статьи иногда смотрю, прессу какую-то просмотрю, другие сидят там, не знаю, в WhatsApp, переписываются, в Инстаграме друг друга, что там делают, постят или что там, лайкают, да. Ну, опять-таки выбор, да, вы выбираете что-то посмотреть, что-то, или после потрепаться, как там эти фотки, да, фотки из финки, ну, фотографии посмотреть, да, то есть, или там поржать над какими-то видеороликами.
Но это некое замещение какого-то социального общения, на мой взгляд.
Я согласен с этим, я согласен, на самом деле, я к сетям очень хорошо отношусь, потому что, на мой взгляд, сети двигают мир сейчас. Это, ну, опять-таки, меня что-то философия все равно тянет, но, видимо, дело к Новому году, да, ну, оно так и есть. Может, чаем что-то у вас не то. А вообще, ведь, если помните там Гегеля, да, как мировой дух развивался, отдельная нация была носителем мирового духа, и, кстати, он умер, а действительно мы видим, что та или иная нация является передовой, или государство является передовой в продвижении там какой-то идеи, мысли какой-то, да. А сейчас у меня ощущение, что он в сеть ушел. То есть сейчас настолько все глобализовано, что ни одно из государств, ну, они там пытаются некоторые, так сказать, известные нам страны доминировать на рынке, но это все стало глобальным, и вообще общество через сеть принимает решения. Вот, кстати, в этом смысле, да, и киберфизические системы должны, наверное, принимать решения через сеть. Так как-то я проецирую общество людей туда, вот на общество машин. Ну, а насчет, кто там кого победит, слушайте, ну, тупеть не надо, тогда никто нас и не победит. Вот, а если победит, то мы это просто не поймем. Как я люблю говорить, жизнь человека, она бесконечная, да? Ну, в каком смысле бесконечная? Я там не говорю о религии, да, в данном случае, а я говорю о том, что для вас-то она бесконечная. Она для постороннего наблюдателя является конечной для вас. Ну, вы-то умерли, и все. Вот у вас... Вы же там-то ничего не знаете, вы живете вот этим вот временем. Вы помните то время, а дальше все, обрыв. Ну, если рассуждать нам на религиозные темы, она вообще для вас идет дальше. Но для постороннего наблюдателя она конечна. А для вас лично вы же не можете представить, как вот вы живете и живете себе. Угу. То есть такая, знаете, некая нелинейная вещь, которую нелинейное время, которое сложно воспринимать. Кстати, я же с Пелевина-то начал, и вот вы там пробросили мостик в этот самый в рекламу и прочее. Там же с чего все начинается-то? Кстати, не рекламирую книгу. Там интересно, если просто почитать философию, как я понимаю, что времени у кого нет, посмотрите последние 5 страниц. Это как у Льва Толстого в этом самом «Войне и мир», когда последний эпилог, да, два там, по-моему, их, последний, он философский. Остальное все там еще Пьер Безухов и Наташа Ростова, то, что нам нравится, элемент боевика, любви и прочее. А вот последний, он такой уже... Я школьникам не смог его прочитать, половину осилил, потом плюнул. Но «Войну и мир» честно прочитал вот где-то, наверное, до 50% второго эпилога. Что там произошло у Пелевина? Там последние 5 страниц читается быстро, он как раз говорит о том, что такое искусство, и как он это понимает. А с чего все началось-то в этой книге? Ну, скажем так, люди, специальные фирмы коммерческие запустили вирус Зика-3, который, скажем так, не позволяет более людям размножаться типичным способом. Отсюда появляются айфаки, производные от известного слова, и андрогины. И вот люди с помощью этого удовлетворяют свои, так скажем, телесные потребности. Да, коммерция вошла, и дальше используйте нашу продукцию, иначе вы заболеете Зикой-3. И отсюда все пошло. Ну и параллельно там развивается искусственный интеллект, это как раз неодушевленный искусственный интеллект, все-таки компьютерный искусственный интеллект, да? И, кстати, это полицейский. Ну, это опять-таки тематики очень даже нашей с вами аудитории подходят. Там, может, тоже оперуполномоченный, кстати, был. Я сейчас точно не помню, кто он там был. Это был искусственный интеллект, который проводил расследование. Вот. Но он сам, я бы сказал, организующийся был. Да, да, вот так вот, да. Ну и, собственно, там тоже идет критика этого всего в какой-то мере. Но все равно с проекцией «Зачем я живу и что это такое жизнь?» Ну, это ладно, это
посчитаем. Ну, тем не менее, достаточно такой острый вопрос, потому что часто предъявляются претензии определенные к людям, связанным с наукой, именно с техникой, потому что за изобретением идет определенная, возможно, технологическая какая-то революция, либо военная революция. Это все связано с этикой, перестройкой социума и тому подобное. Поэтому здесь как раз-таки вот эти вещи достаточно актуальны.
Слушайте, ну зачем наука нужна вообще людям? Вот на мой взгляд, ответ очень простой, чтобы я жил хорошо и долго, да? Ну, ради моей жизни. Мы же придумаем, ведь уровень долголетия, долгожительства, не знаю, как правильно сказать, он сейчас больше, чем раньше, да? Опять-таки, потому что появились новые средства, опять-таки, какие-то отягощения в труде, они стали меньше. Если вы посмотрите на «Банановую республику», то, конечно, там люди умирают быстрее, потому что медицина хуже, технические средства не позволяют там заменить какой-то тяжелый труд там, и прочее, да? Отсюда, собственно, наука для этого нужна. Другой вопрос, что ученые иногда живут только ради грантов. Грант равно статья, дальше там непонятно что. Ну, то есть, вот такой есть элемент. Ученые что же люди на самом деле? Среди них есть жулики, известное дело. А есть адекватные люди. Кто в истории остается? Наверное, адекватные люди. Ну, мы можем там примеры приводить людей, которые атомные бомбы создавали, опять вспоминая «Терминатор», да? Там, по-моему, об этом говорится в второй части. Я просто недавно со старшим сыном смотрел, я так думаю, что надо вводить человека в курс дела, ну, потому что те фильмы, они, на мой взгляд, были достаточно хорошо сняты, хотя 91 года «Терминатор 2» у меня лично не пошел. Mm-hmm. Я смотрел на него и почти засыпал. Но сыну 9-летнему понравилось.
Ну, мне кажется, что здесь просто проблема того, что проблематика фильма тогда она была не настолько актуальна. Сейчас, когда мы можем, собственно говоря, уже понимать, что искусственный интеллект – это, в принципе, ну, определенное какое-то относительное будущее, там, в десятилетиях, там, да, измеримое, в принципе, то, ну, там просто более утрированная ситуация, что все всеми захвачено, да, и перехвачено полностью управление, ну, там нам сложно это представить, но тем не менее.
Вы это вспоминаете, я уж если на то пошло о детях заговорили, «Смешарики», там тоже эта тема есть, угу. Как ни странно, этот, по-моему, называется серия «Умный дом», по-моему, так называется, где крош сидит за компьютером, ему есть не хочется, убираться в комнате не хочется, и вот ему снится, что приходит умный дом. И вот это то, о чем я говорю: спи, моя радость, снизу, спи, пожалуйста, ничего не делай. Ты живешь по режиму, гулять тебе нельзя, если ты гулять выходишь, могут микробы на тебе маску, ну и вот это все, понимаете, за вас. Даже как ведь с чего начался этот взрыв в этом самом «Терминаторе», да? Если я правильно помню, то искусственный интеллект, который был признан защищать людей, решил их защитить самих от себя, то есть их уничтожить. Угу. По-моему, так, да?
Не могу сказать точно, но примерно.
Нет, ну на самом деле, мне кажется, вот это все говорит о том, что нам начать думать надо, угу. А не просто…
Начни думать, и это есть некая операция.
Да, мне кажется, да, да. Так как говорят, ребята, не надо тупить, угу. Да, или тупеть. Тупеть, наверное, все-таки. Угу. Мне кажется, это было бы более правильно. А ну а чего? Технологии, ну, по-моему, то, что мы говорим про киберфизику, ну, удобно же, когда у вас автомобиль вас везет, аварий будет меньше, да, подрезаний будет меньше. Из-за чего пробки? За что никто никого не уважает. Угу. У меня машина круче, я сейчас тебя объеду, да? Какой-нибудь там урод забудет пакет в метро. Потом стоишь, ждешь, когда приедет полиция, найдет этот пакет, взрядит эту потенциальную мину, да? Ну, то есть, опять неуважение, ну, друг к другу. Ну, забыл, да и хрен с ним пошел, да? Ну, бывает же такое. То есть, давайте уважать друг друга, второй месседж. Угу. Технологии, ну что, технологии под нас надо подстраивать. Должны они быть. И ведь опять-таки человек же так устроен, что развиваться ему хочется всегда, правильно? Uh-huh. Даже алкаши, все равно Петя тебя перепьют. Ну, все равно же есть этот, ну, заложено у нас это
конкурентность,
конечно. То есть, uh-huh. Вообще, наверное, у человека есть два типа развития. Это первое самостоятельное развитие, а другое сожрать другого. Uh-huh. Ну, вот мы за первое все-таки, да, наверное. Потому что можно хаять других и за счет этого подниматься. А можно самому решать проблемы, вызовы эти принимать. Ну, думаю, что развитие, на мой взгляд, все равно неизбежно, этим надо заниматься. Ну, еще раз, ну, всегда человек что-то делал, как-то развивался. Угу. Поэтому, ну, должны мы туда идти. Просто надо все-таки самим быть более адекватными, на мой взгляд.
Есть такой отличный советский фильм «Узник замка Иф», и там есть такие монологи очень интересные, когда граф Монте-Кристо с аббатом Фарри ведут беседы, и вот когда аббат умирает, он там уже там предсмертная говорит фразу очень интересную: «Зачем понадобился вселенный человек, космический разум, логос, бог, там, как хотите назовите эту первопричину космогонического движения, да? Человек призван в этом мире сделать то, чего не знает бог. Готовы ли вы, сын мой, стать творцом?» Такая ирония, да? По глазам вижу, что еще нет, но вы уже сделали немало на пути к тому, чтобы стать человеком. И вот здесь, наверное, очень, да, интересный посыл.
Нет, на самом деле, вот то, чего я и пытаюсь донести, это, и вы это, судя по всему, поняли, что чтобы стать человеком, надо быть другими людьми и признать, что ты равен им, и то, что ты свободен для того, чтобы мыслить и развиваться, да? А когда тебе надо в 5 утра встать и навоз развести, ну, какой черт ты матери развития? Хотя, в принципе, можно навокнуть наушники, изучать английский, но сложно это, да, когда парни зовут потом пообедать бутылочкой водочки. Ну, то есть, это вот Может, это хорошо.
Ну, кстати, многие так делают.
Может, это хорошо.
У меня есть периодически вот такой мой товарищ уже, наверное, это бывший, ну, как бывший, это человек наш, зритель, который периодически мне просто пишет личное сообщение и говорит, вот, а не хочешь вот этого человека пригласить? Я их приглашаю, этих людей. То есть, он толковый человек, он говорит, я просто очень много езжу, и Антон Снегов такой, я, говорит, периодически, ну, слушаю лекции, просто вот либо аудиоверсии, либо
Это, кстати, модно стало. Даже в Сапсане это уже есть.
Вот. Давайте перейдем тогда немножечко в другое русло. Вот мы пофилософствовали, так сказать, достаточно интересно. А давайте,
может... Это самое главное, это же мотивация.
Да. Давайте поговорим о конкретных примерах, допустим. То есть... Не знаю, как лучше, либо, допустим, привести пример из личной практики, то, что делается в университете, либо, допустим, взять, может быть, какую-то мировую практику, что является прямо вот там передовой киберфизической системой. Как лучше, по какому пути пойдем?
Как угодно, на самом деле. Я ведь и тоже чуть-чуть последнюю что тогда философию. Я все-таки считаю, что университет, вот если одним словом, это от кутюр. Угу. То есть мы на самом-то деле не должны доводить технологию до опыта.
Угу.
То есть мы должны быть приближены к ней, и она должна масштабироваться далее, да?
Кем?
А уже компаниями, на мой взгляд. Вот. Это не предапорте, понимаете? Это вот, как вы там помните, хорошая фраза была, «Дьявол носит Прада», что вот то, что там на подиуме, оно кажется абсолютно… У вас же был Лосецкий, да? Это чистый, ну, да. Чистый от кутюр. Они делают то, что интересно, они ставят вызовы какие-то, которые, может быть, вообще в принципе никому сейчас не нужны. Даже как и ходящий вот с такой там, и на челмой, вот с таким шарфом на подиуме человек, в дальнейшем даст то, что опять-таки в «Дьявол носит Прада», даст ту продукцию, которая будет скупаться максимально. Поэтому, наверное, университет – это то, что все-таки вбрасывает какие-то новые мощные идеи, импульсы, а дальше это уже коммерцией или бизнесом должно подхватываться и продаваться. Да? Uh-huh. То есть мы то, что связано с инвестициями и от кутюр. Что сегодня есть? Ну, самое примитивное решение, которое вы прекрасно знаете – умные дома, умные коттеджи, когда через… Ну, это интернет-вещь, на мой взгляд, потому что она не взаимодействует со своим, с другими коттеджами. Да? Я люблю этот пример приводить. Вот представьте себе, кстати, опять-таки от парадигмы киберфизических систем. Ну, например, лет 20 назад ребята приехали и у озерца лесного построили 100 коттеджей. А там стояла эта самая электрическая, как ее станция, да? Ну, например, не знаю, там на 100 киловатт, ну, пусть на 1000 киловатт. Вот эти ребята приехали, построили себе пятиэтажные коттеджи, естественно, сауны там и так далее, ну, и уехали в город жить, а под Новый год захотели приехать. Все взяли и включили. Ну, в общем, что может произойти? Может произойти то, что эта электростанция просто-напросто сгорит. Вот у меня на дачном участке такое часто бывало, да, когда народ на 23 февраля вдруг неожиданно приезжал, и все включали радиаторы. Я даже не говорю про дистанционное включение. Что должна сделать киберфизическая система в данном случае? Домики друг другу должны позвонить и договориться. Ребята, либо мы вообще сейчас друг друга уничтожим, либо давайте по чуть-чуть, в очереди, в порядке и так далее. Сейчас такого нет, на мой взгляд. Но уже предпосылки к этому идут, хотя бы человек, дом, мы уже взаимодействуем. Автомобили. Тоже такое сегодня есть. Видел, знаю, когда вы можете, собственно, видеть, где ваш автомобиль через устройство, открывать замки, заводить двигатель и так далее. Да? Uh-huh. Это есть. Кстати, совсем дешевая вещь, на мой взгляд. Так же, как и, в принципе, обслуживание, имею в виду, дешевое. Третий элемент – это беспилотный транспорт. Он тоже сегодня есть. Я, насколько знаю, автомобили Voli, по-моему, даже XC60, последняя модель, она может ездить сама, принимать решения. Ну, вот как рассказывал один из людей, с которым я разговаривал, я, говорит, все-таки руку-то у руля держал и на тормоз пытался, если что, нажать. Да, это вот это все, что сегодня есть, но, опять-таки, взаимодействовать ли это автомобиль с другими? Понимаете, это есть киберфизическая система? Ну, вроде да, но в то же время она взаимодействует, возможно, там со спутником, и как-то там, ну, вы же координаты задаете, и пошли по координатам, но взаимодействует она с другими объектами и принимает ли она совместные решения с ними, да. Пока нет. Ну, то есть, наверное, туда надо двигаться. Соответственно, у вас какие уровни локализации? Это верхний уровень, когда вы все эти машинки обслуживаете, да, и взаимодействие между собой, потому что через верхний уровень это ничего сделать нельзя. Третья история, это же известная история, четвертый пример. По-моему, это с компанией Илон Маск связано, когда кто-то уехал там, в Мексику или еще куда-то, вышел из машины, войти не смог, потому что этот интернет отключился. А не было на этой заправке рядом с кактусами в пустыне. Интернет не ловил, все, привет, уехал. Да, а это уже, кстати, интернет-вещь. Или киберфизическая система. Но опять-таки она должна была понять, что там не будет интернета. Она должна была говорить, сюда не ходи, на эту колонку, там маслинная моча будет залита. И другую. Поэтому примеры есть, но надо дальше. То же самое, на самом деле, конечно, в университетах делается. Но еще раз я повторю, что мы не производим конкретный продукт, мы вот как бы предтечи некое, да, что должно быть. Есть такие вещи. Мы, конечно же, довольно давно делали задачи, когда мы управляли роботами через интернет. Сейчас это тоже продолжается. Это, конечно, тоже киберфизическая система, и дальше, да, роботы между собой должны взаимодействовать. Это самое простое объяснение, это не просто датчики, это зрительное объяснение, как машины между собой взаимодействуют. То есть такие вещи есть. Но мы каждый раз находим на самом деле, и что такое ученый? Он должен критически посмотреть на задачу. Ездит и прекрасно, да? А теперь что делает нормальный ученый? Помните, как этот видеоролик с бигдогом MIT-шным? Дай-ка я вам ногой шарахну. Что будет, да? Угу. Шарахнулся, стоит нормально. А если так подойти? А это вот и есть исследовательский момент. Поэтому, когда мы что-то делаем, мы говорим, окей, так, а теперь выключим интернет, или мы там пакеты начнем подрезать, передачи данных, как мы теперь будем с этой ситуацией справляться, и так далее, и тому подобное. То есть, вот такого рода, грубо говоря, мы можем технологически выскочить, потом себя сами же убить, откатиться назад на некоторый уровень и снова опять теоретически исследовать. Он может опять и опять откатывать себя, потому что мы все время ищем то, что будет связано с ущербностью этой технологии. Да? И это есть наука в каком-то смысле. Да? И вот этим мы, конечно, и занимаемся. То есть, вот, наверное, так. Ну, то есть, вот самая элементарная ситуация – это запаздывание. То есть, у вас, я вам звоню, например, вы же не сразу, вот я могу сейчас отсюда позвонить прямо вам. Ну, вот я набрал, а там, например, ну, через секунду, через две, может быть, звонок только будет. Да, сидим-то рядом. А пока этот сигнал идет, это в чистом виде задержка. Да? Даже, наверное, мы почувствуем эту задержку, когда будем говорить.
Да.
Скорее всего, я просто об этом сейчас только стал думать. А теперь представьте себе, что у вас что-то быстрое вот такое вот отгибает препятствие, и каждую миллисекунду вы должны этим элементом управлять. То есть, вот эта система запаздывания, этим надо заниматься, и на уровне математики эти вещи решаются за счет некоторых упредителей, да, то есть, вы можете как бы это запраздновать и компенсировать, и немножко вперед о нем думать. Вроде бы, а что там технологически? Ну, нормально все, да и хватит. Но быстрее, выше, сильнее. То есть, качество процесса все время надо повышать, да. Отсюда качество жизни. Ну, то есть, вот приблизительно такими вещами мы занимаемся. Но это, конечно, фундаментальная математика и дальше приложения, которые в основном у нас проецируются на роботов. Вот приблизительно в таком контексте. Ну, Антон вам про роботов гораздо лучше меня расскажет.
Он рассказал.
И, ну, там, я думаю, может, еще раз.
Тем не менее, давайте теперь тогда чуть-чуть другое русло уйдем. Если мы говорим о искусственном интеллекте, это определенного рода, там, видимо, алгоритмы. Алгоритмы программирования непосредственно ведут нас.
Я вас удивлю, на самом деле, я думаю, что большинство тех, кто пользуется искусственным интеллектом, там, машинным обучением, нейросетями, даже не понимают, как это работает. А это, на мой взгляд, следующий шаг к тому, чтобы провалиться в борьбе с искусственным интеллектом, если такая проблема возникнет. Я уже, знаешь, перебил, но многие говорят, ну как там, среднестатистический ученый, студент, технолог. Да я качнул этот самый, как его. Тулбок какой-то работает, глядишь. Ну, вот в Лосицкой воле, там же ни ребята нейросеть настраивают. Они без понятия, скорее всего, как это работает. Они как пользователи, да?
Но они еще слишком юны, потому
что. Я боюсь, что большинство таких. Ребята, эти, скорее всего, разобьются.
Нет, но у нас есть более яркий пример в дополнение к вашей мысли. Вот, например, человек, механик, который ремонтирует автомобили, он же не знает, какие нагрузки заложены, как это все рассчитывалось и тому подобное. Он смотрит, он работает уже непосредственно. Те люди, которые обслуживают, собственно говоря, авто, вряд ли они имеют высшее. Какое-нибудь механико-машиностроительное образование.
Ну, слава богу, что они его не имеют, да, наверное.
Перестроили вообще
все. Да, не, ну это не, на самом деле, у меня там, если хотите, могу и про нации рассказать, что я думаю, что вообще от россиян ожидать. чем мы сильны. Да, вот тем мы сильны, что на самом деле мы, ну, не можем мы взять и по инструкции сделать. Угу. Все равно что-нибудь перестанем, что интересно, да. А китайцы так не сделают. Угу. Ну, на самом деле, не очень уловил вопрос, поэтому готов еще раз его выслушать.
Значит, вопрос в следующем. В любом случае, искусственный интеллект – это некий алгоритм. Насколько я понимаю, что это все задается определенного рода математикой. Правильно ли это утверждение или неправильно? И если да, то какой именно математикой? То есть о чем мы уже говорим? То есть то, что касается физических каких-то явлений, там уравнение Максвелла, там, я не знаю, там связано с электромагнетизмом, да, там уравнение Ньютона, там с механическими системами и прочее, то когда мы говорим уже об искусственном интеллекте, то смотря в какой области, какая математика работает, наверное.
Ну, я соглашусь с тем, что вы сказали, но на самом деле, вот то, что связано с машинным обучением, это все-таки пошло от некоторых вероятностных вещей. Как это ни странно, но вот одна из статей, которая легла в основу машинного обучения, была статья Вапника, по-моему, 1974 год, журнал «Автоматика и телемеханика». Очень цитируемая и просматриваемая статья на русском языке. Она была посвящена вообще там вероятностной модели, я точно название не помню. Ну, откровенно говоря, к этим вопросам не готовился. Я, на самом деле, со студентами иногда говорю, так, что там, дайте-ка, достаньте телефончики, да, сейчас мы прогуглим, угу, как это считать, да как это делается, ну, прямо вот так вот, вот то, что называется, на занятиях, да, чего, зачем тут слушать, давайте посмотрим, у нас есть вопрос, я уже не помню, как это уравнение выглядит, давайте-ка посмотрим на него, а что такого, угу, чего плохого, мы знаем, где найти, знаем, как его использовать. Поэтому разное, да, но все-таки это, конечно, это основа математики. Если мы говорим о нейросетях, ну, на самом деле, тоже сейчас вот зайдите в Википедию, ну, чтобы просто было совсем, хотя у нас, я так понимаю, зрители, слушатели и коллеги, которые более глубоко в этом понимают, смотрят, но тем не менее, и будут критиковать, естественно, Википедию. Ну, это на самом деле нейросеть, ну, это некий базис, да, хороший математический базис, который надо настраивать. А дальше уж как его настраивать, вот это уже другой элемент и другой эффект. Да, я не могу сказать, что я там сильно доволен тем, как это сегодня делается, потому что здесь выражение много хайпа вокруг этого. Вот. Ну, действительно, сейчас технологически опять-таки лучше и лучше. Обратите внимание, к нейросетям мы возвращаемся, ну, на моей, скажем так, активной научной жизни второй раз. То есть был всплеск в конце 90-х, в начале 2000-х, потом некое забывание, и вот сейчас опять некий всплеск. То есть подросли технологии, можно машину больше данных загружать, будет считать быстрее. Да? Mm-hmm. Все это расчетные вещи, и, к сожалению, кто-нибудь там на сотом слое или на тысячном слое вообще не понимает, что происходит. Но все-таки в основе основ лежит математика. Вопрос какая, да? Ну, вот вероятностные вещи, они там действительно лежат. Дифференциальные уравнения тоже могут лежать, какие-то там оптимизационные вещи, да, тоже могут лежать. Это все там находится. Ну, глубже, наверное, я не знаю. Там. Ну, mm-hmm. Все-таки все пошло действительно от математики, которую, ну, вообще-то в университетах преподают.
А вот у нас есть товарищ на канале, да, Саватеев Алексей, вот популяризатор математики, там из МФТИ профессор, вот он говорит, что, в принципе, говорит, математика, она закладывает, ну, некий базис такой. То есть, очень часто бывает так, что математики как бы докапываются до некой абстракции, которой пока в настоящем нет конкретного применения, и потом уже физики, скажем, с той или иной стороны, когда у них появляются определенные задачи, они как бы исследуют процесс математики, там, или как-то кооперируются, там, ну, это уже вопрос такой технический, вот, но тем не менее, есть ли вот, допустим, в области киберфизических систем какие-то предположения о том, какая математика будет там на ближайшие годы, или пока настолько близко в теорию именно математики физики не уходят?
Ну да, такой вопрос, я бы сказал, на который ответить сложно. Я немножко думал вывернуть, но я принимаю, как это Кинчев говорил, принимаю бой, да, там, в старых песнях, но, наверное, не смогу на него ответить. Ну, что стесняться, я же профессор, имею право не знать. не студент же все-таки, да. Но тем не менее, все-таки вот то, что физики, это хорошее было сравнение математики. Взяли математики и придумали корень из минус единицы.
Угу, это
вообще
и,
вообще да. никакого отношения к физике не имеет, вроде бы.
Да,
а
да.
сколько открытий чудных мы после этого имеем? Это одно из, наверное, фундаментальных решений. Ну, там все, там поехало сразу же очень много всего от этого. Угу. Поэтому, а что здесь может быть за математика? Развивается ли она? Ну, наверное, все-таки надо этот вопрос делить на многие вещи. В частности, все, что связано с системой управления, это все-таки более, на мой взгляд, математическая наука, чем технологическая. Там своя собственная математика развивается, но еще раз, это все-таки больше прикладная математика. Мы используем, или они используют, я имею в виду люди, занимающиеся управлением, тот математический базис, который есть. Но там уже возникают какие-то новые математические подходы. То есть, вот таких вот ярких каких-то вещей, как корень из минус единицы, там нету, наверное.
Речь о комплексных числах, если что.
Ну да, и или J, или J, как там удобно.
Угу.
Такого, наверное, нету. Ну и, честно говоря, я-то себя не отношу к математикам. Все-таки стараюсь там относить больше к инженерам, вот как Антон, на мой взгляд, очень хорошо сказал, математическая инженерия, да, когда методы математики перекладываем в инженерные. Антон Пыркин, да, так то, что называется, декан факультета ИТМО. Вы на камеру, я тоже решил это сделать. Так вот. Мы все-таки, наверное, в тех математических абстракциях, которые у нас есть, которые математики для нас выдали, пытаемся какие-то придумать новые формулы, да, и их уже имплементировать в реальные вещи, физические вещи. А какой там прорыв, может быть, сложно сказать. Ну, наверное, к Пелерману, но он вроде там где-то в лесах Швеции шляется, думает о чем-то, наверное, тут да. Не хочу ничего плохого про математику говорить, я их очень уважаю, но вот сейчас, мне кажется, могут быть с этим сложности. Кто-то даже там рассказал про Стаса Смирнова, это филдсеровский лауреат лаборатории Чебушова здесь в Питере. Вроде он тоже склонен к тому, что думать о том, что она немножко трансформируется, она должна быть другая. Но все-таки математический базис – это обязательно должен быть у всех, и этому надо уделять внимание. И в этом смысле, вспоминая Германа Оскаревича, который не так давно взял и выдал закрыть физмат-школы, чертовой матери.
Да,
чертовой матери не сказала, хотя, опять-таки, может, его не совсем корректно услышали. Или вырезали из контекста. Вот.
Ну, насколько я помню, там речь шла об однобоком развитии детей. Но давайте так, если, давайте так, адвокат дьявола, предположим, что это может быть действительно так, что если, допустим, ребенку сообщать исключительно технические знания, только технические, то выпадает, допустим, ряд знаний, которые тоже важны, связанные с какими-то социальными науками, с социальным взаимоотношениями между детьми, понимание, что такое деньги, как они в капиталистическом мире, какую роль играют, допустим, то, поскольку мы живем в этом мире, и, наверное, с этой точки зрения, я сейчас не хочу
собрать, да, философию,
но тем не менее.
Ну, не... Да, отвечаю очень просто, что есть наука номер один – философия. Ну, она мотивирует все. Наука номер два – философия – абстрактная наука, согласны?
Да.
Вторая по абстракции – математика. Мы, вот математик, я, кстати, своим студентам на занятиях, не называю это лекцией, не называю это практикой, называю это занятие по теории автоматического управления, выписал модель самочувствия одного из студентов.
Угу.
Просто я ее математизировал. Были такие факторы, как погода, ну, то есть, какое настроение у Валеры.
На пятерочку, вот, да, на троечку.
Нет, ну мы вот и мы стали писать, там что-то дифур получился. Я не знаю, может, все это было неправильно, но это были игры разума, которые, на мой взгляд, важны для ребят. Это второй курс университета ЭТМО, специальная группа. Мы так вот пытаемся некоторые эксперименты ставить. Кстати, там 5 человек из 8, которые выпускники 239 физмат-лицея, который третий год подряд, по-моему, становится лучшим в России. И вообще-то физма в лице. Я к чему веду? Это абстракция. То есть математика – это та самая дисциплина, которая вообще-то вам вот мозг расширяет. Это, вы сказали про экономику, деньги считают. Джон Нэш, премия Нобелевской по экономике. Дальше чего там еще? Социальные какие-то вещи, статистика.
Да,
чего еще? Чего еще? Давайте. Ну, то есть вот те вещи, которые, я не знаю, там даже… Ну, на самом-то деле, мне кажется, я там не художник, кстати, рисовать могу, вполне прилично, но когда-то на уроках рисования вот так вот карандашик брали, там как-то что-то измеряли, вот эти пропорции сохраняли, может быть, так и учат, я не знаю.
Всевозможные программные пакеты, связанные с рисованием, опять же, это…
Вот, математика, да, да. То есть, сказать, что математика дает узость мышления, да, слушайте, я не готов. Я думаю, что это как раз наоборот очень большая абстракция, просто это надо понимать. Я не критикую никого, и тем более адвоката дьявола, но, наверное, просто надо глубже в это погрузиться. И на самом деле то, чего, на мой взгляд, не хватает всем обучающимся, это мотивации, понимание, как это может масштабироваться, как это можно использовать. На самом деле, вот, не знаю, там, из советской школы или не советской, я как советский школьник понимал, что если я это буду знать, то это был челлендж, вызов. Знаю, не знаю. Следующий этап, там, наверное, уже постперестроечный этап 90-х, сколько я на это смогу заработать? Сейчас что, я не знаю. Вот эти два этапа, я четко понимаю, сейчас, по-моему, не знаю, этап лайков, я не знаю, что сейчас, какой сейчас этап, я не знаю, я вот, к сожалению, может, вы скажете, и тогда будет совсем хорошо, что я к вам пришел, я пойму все-таки, чего сегодня нужно студенту. Есть разные, которые говорят, для меня это челлендж, я хочу это знать, зачем ты хочешь знать? Просто хочу, а некоторые, это может быть, заработаю что-то, а деньги для вас важны? Да нет, не так важны, а для них, ну, то есть, я не знаю.
Предложу концепцию. В том-то и дело, что не только вы не знаете, а все не знают.
Ну, да, они сами не знают, скорее всего.
Всевозможные, потому что всевозможные системы, которые были до того, они себя, ну, в силу определенных исторических этапов, они себя отмели, там, по советскому типу мы развиваться уже, к сожалению, не можем в силу того, что его, так сказать, там определенным образом закрыли. Да, в 90-е годы была борьба за выживание. Окей, процесс закрыт. Чего сейчас делать? Определяться, чего делать дальше, нет? Как считаете?
Ну, наверное, да. Ну, мы с этого начали. Основной вопрос философии – зачем я живу, да?
Да-да-да.
Нет, мне вообще сейчас, вот если опять там философию, то, что я там про машины начал говорить, да, это вот туда, к Камю и к Сартру, и к Камю в первую очередь, это миф о Сизифе. Ну, вот мы одно и то же делаем каждый день. Зачем? Да, ну, я Камю до конца, честно скажу, не понимаю, когда ты вот возвысился над этим всем. Ну, вот сложно, да, когда Сизиф – победитель. Чуть-чуть, может, понимаю, но не могу сказать, что до конца. Но это наше время. Мы каждый день идем на работу, мокнем там, не знаю, под дождем. Зачем ты это делал? Мы погружаемся в эту рутину. И поэтому, решая хотя бы этот вопрос, Сизифов труд, хочется предложить какие-то технологии, машины. Ну, действительно, я согласен с вами. Наверное, сложно понять, чего я хочу. Но это уже какой-то там уровень дзен, да, когда ты понимаешь, что это мне не нужно, это у меня есть. Но для этого, кстати, надо иметь базу. Интеллектуальную, физическую, базу здоровья, наверное, надо иметь. Тогда и мыслить проще становится. Когда у вас что-то болит, зуб, например, вы думаете о том, что у вас эта собака зуб болит. Если бы что бы я ни делал, у меня зуб болит. И как я могу об этом думать, меня метро толкнули, но у меня зуб болит. Да, и что мне делать с этим? Да я не знаю. Но у меня вот он болит, и все. Ну, вот он там мешает нам это, да. Выдрал зуб, дальше, может, думаешь, а зачем я выдрал, да. Ну, то есть, ладно, это уже. Ну, вот мы такие, нам все это мешает.
Давайте поговорим о человеке в другом. Раз мы вот заговорили про студентов, в принципе, да, и про наших студентов, собственно говоря, которые для нас-то основные интересы представляют. Вот Паша Белов у нас был, да, ваш коллега, так сказать.
Мы тут с ним недавно в Москве сидели, из ВАК ехали, вышли с поезда вместе, приехали, это у нас хорошие отношения.
Отлично. Вот, и он рассказывал такую интересную вещь. Он говорит, что вот, говорит, французы. Французы очень любят русских, и он говорит, что к нему лично обращаются там какие-то товарищи из Франции, которые говорят, слушай, нет у тебя какого-нибудь аспиранта, вот он бы приехал, он бы тебе и опыт сразу поставил, и мат-модель бы сделал, и вообще, говорит, какие крутые русские студенты. Он говорит, что при всем, мы с ним заговорили о системе образования, он говорит, что при всем при том, что есть наша система образования, она все равно является такой, ну как бы так, передовой, и наших ребят любят в Европе. Вот вы тоже немножечко кинули мостик, вашей фразой воспользуюсь, в сторону наших и альтернативных студентов из разных стран или людей вообще в целом. Давайте тогда об этом и поговорим, раз у нас сегодня
беседа философская. Про студентов или поклеим ярлыки на страны, как вот я могу...
Давайте начнем со студентов,
а потом на ярлыки. Паша, ты на самом деле согласен, вдруг он меня увидит, а я тут не согласился, вот, может там возникнуть что-то. Значит, я на самом деле правда с ним согласен, но причин здесь несколько. Одна, на мой взгляд, вот мы когда сидим на каких-то совещаниях, нам говорят, о чем уникальность университета Итмовки? Ну, на самом деле уникальность в том, что он в Питере находится. Но это уже уникальный город, и это уникальность. Второе, мы для себя выбрали стиль, который называется неклассический. Ну, у нас ректор на велосипеде катается со студентами.
По велосипеду по университету?
Нет, по Елагину острову, по университету. Ну, наверное, когда мы сделаем Хай-парк, я думаю, там все это будет. Какой еще ректор может со студентами настолько иметь узкие, близкие отношения, да? Ну, я, кстати, на велосипеде не катаюсь со студентами, но видеоролик есть, где они мне как бы по голове бьют дубины, и там как бы машину загружают, а потом они меня начинают искать. Ну, на самом деле, действительно, там травма была, и, ну, это ладно, неважно. То есть, настолько вот эта неклассичность отношений, взаимоотношений, открытость – это то, что является некоторым... А дальше обратить внимание, то, что Паша сказал, абсолютно верно сказал, интеллект, смекалка, нестандартность – это то, что нас выделяет, да, то есть питерская плюс нестандартность, и, пожалуйста, французы, ну, у французов есть другой нюанс, я не помню точно этот анекдот, но из серии, когда на перекличке в начале урока стоит, приходит учитель и начинает перекличку. Ну, грубо говоря, сначала называют арабские фамилии, а потом французскую фамилию, ну, не знаю, там, Пьер Ришар, там какой-нибудь, говорит, тоже с некой арабским этим самым элементом, он говорит, «Искузимуа», да, Жан-Пьер, там, например, ну, не какой-нибудь, вот, поэтому, может быть, поэтому еще, но мы не будем туда идти, сейчас там действительно... Не совсем интересные события происходят, но я думаю, что это все-таки, я надеюсь, во всяком случае, что это в первую очередь связано с тем, что здесь интересные студенты, интересные люди. И на самом деле я так брошу в мостик туда, к университету, потому что, когда мы приезжаем в Питер, мы становимся, ну, поклонниками, несмотря на сопли там, на эти самые гланды этого города, мы, он нас себя поедает, да, как-то мы становимся чуть-чуть другими, а может быть, сильно другими. Приезжаем в Москву, начинаем по эскалатору бегать, да. Я все время об этом забываю, когда меня сносят. Ну, вверх-то никогда не побегу.
Так сильно дорого.
Ну, у нас тоже нормально. У нас тут, когда вот сейчас вот буквально два иностранца, один говорит, я вообще не понимаю, как я могу за 2 евро доехать, грубо говоря, со Свердловской площади до Горьковской. За 2 евро я вообще не понимаю. Я ем тут очень дешево, наедаюсь за 10 евро, столько съел. Ну, не об этом речь, то есть такси действительно дешево. Но... Они сюда едут, мне кажется, я надеюсь, ради этого. Насчет системы образования, ну, не буду, наверное, на эту тему, потому что могут быть сложности. Второе, на самом деле, то, что интересно иностранцам, я имею в виду по отношению к русским студентам, это то, что... Я просто пример расскажу. Есть у меня, ну, у нас так как у Паши, у меня много коллег, у нас в Франции, например... Если не ошибаюсь, 3 точки. Это Париж, соответственно. Это 4 даже. Это Рейн город. Там есть точка. Ну, именно виду, коллеги работают. Это Лиль. И четвертое. Забыл. Ладно, бог с ним. Есть еще коллеги из Эйнховена. История очень простая. Мой хороший знакомый, 90 уехавший туда работать, жить. Университет Эйнховена.
Нидерланды,
да-да-да. Ну, это вообще родина Филлипса. И этим все сказано. Он говорит, слушай, Алексей, ну ты понимаешь, что наш хороший студент уйдет на Филлипс, потому что ему там 3-4 тысячи евро тут же предложат, чем он будет ждать, когда он вырастет до профессора, дай это бог вырастет, и получит уже 3-4 тысячи евро. Отсюда мы видим, извините за выражение, китайцы, там, сенегальцы, там, и дай это бог русские, а русские котируются гораздо интереснее на этом рынке. Вот, поэтому это может быть такой все-таки элемент адвоката дьявола, да, то есть не просто у нас такая классная система образования, хотя я на самом деле действительно считаю, что наши ребята очень смекалистые, я все-таки этот термин употребляю, интеллектуально, да, но есть еще и второй повод, что все-таки там, а уж вернемся к Франции, там, да, кстати, и в Англии то же самое, вот тех, на кого там ставку могли бы сделать, ну, это выход из других стран в основном, которым тоже надо как-то вырваться из, угу. из нищеты, да, там да. в каком-то смысле.
Сменить социальное положение.
Абсолютно
свое.
Верно, проявить себя, мне все-таки кажется, Европа самое социальное место в мире, и вырваться, и, соответственно, там зафиксироваться, они будут биться за эту жизнь, за свое существование. Но это не те, кто, вот, скажем так, натурализованные люди, живущие там, родившиеся там. Да, вспомнил, четвертое место Луза, да, во Франции. Есть там еще. Мой коллега еще вспомнил, что он наполовину россиянин, ну, русский, наполовину француз. Мать у него русская, отец француз, Дмитрий его зовут. Вот. И поэтому, да, я соглашусь насчет системы образования. Да, черт его знает, ну, считает, что школа у нас все-таки хорошая. Хорошие вроде как.
Ну, вот здесь очень интересная тема в продолжении вот этого всего. Это то, что нам, значит, подсказали, собственно говоря, комментарии наших зрителей. А комментарии наших зрителей – это все-таки, ну, некое обобщенное мнение. И его, так сказать, интегрировав… Вот,
это сейчас то, что они про Пашу сказали?
Нет, это то, что с Сашей Виноградовым был ролик, и они сразу сказали, ну, вот такие, наука, ну, вот передовая, хорошо, вот у вас там химия, да? А для кого вы все это делаете, собственно говоря? То есть для других стран, для компаний других стран, для кого мы учим передовых вот этих студентов-программистов, это то, что кинули там шалы-то, да, с программистами, для того, чтобы они уезжали в Гуглы там и тому подобное. То есть вот здесь, опять же, входит такой вот фактор философский с одной стороны, а с другой стороны вполне такой конкретный социальный, то, что в настоящем является, в принципе, таким актуальным, что вот наука, в принципе, получается, университеты при нормальном обеспечении способны выдавать вполне себе не то, что там хорошие, а такие конкурентные кадры. И второй момент, куда дальше это все пойдет, потому что советская система подразумевала, что уже есть предприятие, на которое ты пойдешь, и, собственно говоря, этот рынок был уже охвачен советскими предприятиями, а сейчас мы на мировом рынке. Получается, что чем лучше наш студент, то вероятнее…
Тем нам хуже, да?
Тем нам хуже, потому что вероятнее всего, что его захватит там какое-то другое капиталистическое государство, ну, не захватит, а перекупит, это же рынок, он свободный, открытый, все друг друга знают. Вот пофилософствуйте.
Ну, давайте, я на самом деле первый. Действительно, те команды, которые, я имею в виду научные команды, университетские научные команды, которые на виду, они на самом деле даже не думают о том, чтобы, извините, заранее запариваться, уедет он или не уедет. Он останется.
Почему?
Если хорошая команда, да. Если же он уедет, я никогда ничего против не буду иметь, потому что я смог вырастить того человека, который востребован при Стэнфорде и MIT. Радоваться буду ему отъезду. Знаете почему? Потому что где-то я бизнесмен. Я же профессор, а с другой стороны, директор мегафакультета. Я буду радоваться этому, потому что если у меня кто-то уедет в MIT, я повешу, ребята, я проводник, вы же из электроники, да, человек?
Да.
Я проводник туда. И я на это место получу еще 10 людей. То есть я буду, грубо говоря, трансферным окном, через который будут прокатываться вот эти ребята. И каждый раз я буду обогащаться теми ребятами, которые у меня в текущий период обучаются.
Сейчас вас кинут камень и скажут поставщиком, значит, Запада.
Ну, дальше, помните, там была когда-то реклама, может, Востока сейчас, мне кажется, туда больше силы будут. Была реклама когда-то, ну, пусть кинут, это суррогат сидит, не я на самом деле, да, про киберфизику. Значит, была реклама, кормить надо лучше. Да, у нас вечный спор, и, кстати, Толя Абрамовича очень уважаю, и считаю, что хорошо, что он у вас был. Но вот, понимаете, держать так, чтобы вот я тебя не отпущу, потому что я тебя воспитал, ну, это плохой подход. Пусть едет. Пусть посмотрит. Я на самом деле вы с Антоном Александровичем Пыркиным еще раз переговорить, он несколько лет в Норвегии жил.
Да,
драпанул оттуда. Говорит, все, больше там не могу, неинтересно, да.
Угу.
Ну что, мир-то глобальный. Ну найди ты свое место жительства и живи ты там, да. А мы вообще-то думаем на русском языке, общаемся, да и менталитет у нас свой своеобразный. Ну, вот пусть сам человек решает. Ну, реклама «Лебеди улетели», потому что кормить надо было лучше, не крылья подрезать. Это было. Я с этой позиции согласен. Второй момент. Глобальная экономика. Хотим мы или нет, это все идет. Будет ли это развиваться? Сейчас нюанс есть, как вы видите. Да? Ну, наверное, все-таки Россия страна большая, вроде там как 1/6 считается, да. Значит, явно как-то там надо что-то развивать, я имею в виду глобальному бизнесу. Отсюда, работая международной компанией, ну, офис в Москве, он кто? Ради кого мы его учили? И третье, то есть, ну, это вопрос. То есть, ну, он вроде бы он здесь, он,
прибыли куда
он идут деньги от Гугла получает, а тратит их в Москве. Ну, например, да?
Ну да, но тем не менее основные прибыли компании же идут куда? Туда, где собственник.
Туда, где собственник, да. Но в то же время мы же, вот я начал там говорить, что да, там сеть мира рулит. То есть, все-таки это общество уже, которое, ну, может, у меня ощущение, что государство уже так приблизительно что-то там размываться начало. Это Объединенная Европа, например, да.
Угу.
Это первый признак. Что там дальше будет, я не знаю. Но это признак. Там все не так хорошо и гладко. И цели там, я не знаю, кто говорит, Третий Рейх создавали, немцы, кто еще чего-то, но, опять-таки, мы же надо что-то делаем неосознанно, и делаем правильно, а иногда неправильно, но в части своей мы руководствуемся одними идеями, получаем что-то другое, которое с этими идеями вообще было не связано, но даже получилось лучше, но все-таки возвращаясь и к этому, а третье, я, знаете, когда там студентам читал лекции, говорю, ребята, вы знания-то эти берите, ну, надо же там России помогать там и прочее, говорят, мы, слушай, чувак, мы в Австралию едем, там будет хорошо. Я говорю, ну, ребят, ну, если атомная бомба шарахнет по нашей дурости здесь, все вообще, ну, тогда и Австралию смоет цунами. Вы никуда не бежите. Мир, он хрупкий. И, на самом деле, очень хаотичный. Поэтому, извините меня, вот этот миф о Сизифе, бороться надо здесь или там. И все равно каждому надо бороться, понимая, что, делая хорошее вот в этой точке, в этом углу мира, ты делаешь глобальный результат. Да. И отсюда, я считаю, ну, куда бы ты ни уехал, на кого бы ты ни работал, перекосов, ведь мир, он должен быть устойчив, это самое важное. Если вы будете заниматься только, там, я не знаю, перекачиванием денег, эта часть рухнет, а вы вместе с ней утонете, да, или там, я не знаю, только будете заниматься еще чем-то, эта часть рухнет, и вы все равно утонете, понимаете? То есть, давайте еще раз более системно и глобально на это смотреть. Ну, уехал человек, бог-то с ним, ну не может тот же Google, там, я не знаю, быть мировым корпорат, кстати, опять в Пелевина, да, в хорошем смысле. Ну, вот, собственно, продали там свои эти айфаки и живут прекрасно. Будет какой-то перекос, и вот эта балансировка мира, она должна оставаться. То есть, я спокойно отношусь, что люди будут уезжать. Спокойно, но мы в них должны вот эту культуру-то свою вдохнуть. Они, может быть, станут идеологами этой культуры, которую мы здесь для них сделали. Ведь, на самом деле, университет ИТМО, основная мысль – это выращивать личность. Не просто конкурентоспособную, а личность как человека. Да? И многие университеты этим озадачены, на самом деле озабочены, как хотите. Хотя озабочены надо воспринимать не совсем корректно. Вот, поэтому я, на самом деле, к этому спокойно отношусь и обращаю внимание на то, что если у меня человек уедет во Францию, то сколько у меня людей приедет там, я не знаю, даже не из России, а из других стран мира.
Нам, да.
Конечно, понимая, что вот этот парень по фамилии Бобцов в состоянии обеспечить выход на высокий уровень, да. А если я правильно буду свой менеджмент организовывать, то я стану тем же самым Стэнфордом, понимаете?
То есть, вы считаете, что все-таки руководитель научных групп или факультетов, он все равно в определенной степени уже менеджер, это реальность, как бы, да?
Да, конечно, конечно. Я думаю, да.
Вот такую аналогию интересную в свое время привел Парфенов Владимир Глебович, тоже вот
хороший человек,
он пришел, и мы общались на тему того, как они строили свой факультет. И он тогда произнес такую интересную вещь, что когда в 90-е годы они с ректором, кстати, Васильевым, делали вот этот факультет, они думали о том, что вот есть физические факультеты, есть математические факультеты, и появляется вот, ну, некая перспектива – это программирование, IT и прочее, прочее. И говорит, и мы решили и поняли, так сказать, что все это должно быть на стыке. И поэтому решили учить ребят типа по сильной, усиленной программе физики, математики и информатики одновременно. И это было, ну, неким новшеством. Я вижу, просто как наблюдатель со стороны, собственно говоря, что нечто подобное происходит сейчас с тем, что вот вы, собственно говоря, представляете киберфизическую систему. То есть, как бы физика с математикой и информатика, они уже как бы объединились, ну, так чуть-чуть, да, уже есть вот этот факультет компьютерных технологий у вас, собственно говоря, в СПбГУ там сильные команды есть, программистов именно непосредственно, то есть, математика с информатикой, она в какой-то мере уже соединилась. Математика, информатика проникает уже непосредственно и в химию, как Саша Виноград рассказывал, да, и физики, ну, собственно говоря, получается, что прецедент объединения наук уже, в принципе, существует, и мы видели. То есть, получается, что на этом прецеденте может такое же объединение произойти вот в том, что называется сейчас киберфизическими системами, то, с чего, собственно говоря, мы нашу встречу начали.
Знаете, как говорится, могу ответить кратко, двумя буквами «да». Но если глубже, то на самом деле то, что начинали Парфенов и Васильев, это… Ну, все правильно сказали абсолютно, и так они мыслили, что все университеты были четко отраслевыми, да, включая там, да, СПбГУ там, и МГУ, ну, скажем так. Они выбрали то, что говорил в свое время Васильев Владимирович, конечно, диффундирующую или пронизывающую технологию. Сейчас вот это вот НТИ, да, научно-технологическая инициатива, это то, что пронизывающая, которая технология, которая будет востребована везде, да. И действительно надо было готовить вот тех самых людей. У нас абсолютно, вы точно сказали, да, киберфизика и еще шире надо. И обязательно знания математики, информатики, физики, электроники, на самом деле биологии тоже, кстати, у братьев Виноградовых, их два на самом деле брата.
Да, да, да.
Вы, кстати, уверены, что вы с Александром разговаривали?
Может, Владимир был? Не уверен, но он представился так.
Ну, тогда вероятность велика, что это он был, да? Хотя, ну ладно, это я просто вспоминаю фильм про двух фокусников, не помните, там…
Где они менялись.
Да, где они менялись, и хороший фокус должен быть заложен заранее. Вот здесь, может быть, тоже что-то, кстати, хорошие ребята. И к чему я веду-то? Я веду к тому, что и у них даже вот эта таргетированная доставка лекарств – это киберфизическая система, да? То есть, вам надо как человеку, вот это некий робот, некий там мобильный агент, который должен прийти в нужную точку и доставить лекарства. И это тоже. То есть, я эти знания тоже должен иметь. На самом деле, все инженерии называется. Ведь инженер – это, на мой взгляд, самый продвинутый в мире человек. Он должен знать все вообще. А еще понятие, как это с экономикой связано, как этот продукт там будет. Ну, это может быть уже в частности, но тем не менее. Вот этот уровень должен быть сумасшедший. И на самом деле социальные вещи посмотреть, потому что несколько лет назад я там, скажем так, председателем был Совета молодых ученых и специалистов при президенте по Северо-Западному федеральному округу, чего молодости не бывает, да, и у нас был проект робототехника для людей с ограниченными возможностями, я туда же подключал социологов, и говорю, ребята, если я сделал экзопротез, то должны посмотреть социологи, в состоянии вообще инвалид, извиняюсь, за человек с ограниченными возможностями, это на себя примерить, нужен дизайнер, как мы без него, да, то есть вот это все в совокупности давало глобальный проект. То есть, это то, что я считаю.
Интересный пример. У нас приходил вот из политеха тоже парень, аспирант Даниил Савчук, вот он про VR рассказывал. То же самое же. Это на стыке, так сказать, инженерные разработки с человеческим восприятием. Да, одень очки на себя там на сутки, на неделю. Опыты с инвертирующими очками были проделаны еще в начале века психологами, да. То есть, как ты будешь адаптироваться, если тебе мир перевернут вверх ногами? Сколько ты протянешь, через сколько произойдет адаптация. То есть, это некие инженерные разработки уже на стыке с психологическими. Было бы интересно посмотреть.
Ну, снова мы такое. Идем опять-таки в то, чтобы человек жил хорошо, долго и счастливо. Да? Мы все время туда. Все время вся наука туда должна быть нацелена. Ну, так что, в общем, не знаю, я не очень-то, честно говоря, сильно опасаюсь, если кто-то будет уезжать, то есть, я говорю, это все, мне кажется, через обратную связь работает.
Давайте тогда вот сделаем такой некий финал, некое резюме на тему того,
всё. Чай закончился, пора, да уже.
Перспективы в науке больше положительные, потому что отсюда сразу возникает вопрос следующий. В ИТМО хорошо, в ИТМО все хорошо. На факультет Парфенова бегут ребята-олимпиадники, и их еще ранжируют. То есть, если ты олимпиадник там первой-второй категории, извините, не возьмут. там школьники из 2-3-9, это, ну, или тридцатки, это, ну, некоторые ребята, которых очень хорошо подготовили в силу там их способностей и тому подобное. Но Санкт-Петербург большой, Россия большая.
Еще больше, да?
Да, университетов в ней как бы много, они не ИТМО, скажем, не настолько, скажем, там по тем или иным причинам успешны. Ребята, которые идут учиться, они не всегда с детства, с 5 класса подготовлены на таком уровне, как там другие ребята, да, но он толковый, он гражданин нашей страны, да, мы хотим, как граждане, чтобы наши дети в итоге становились высокообразованными, интеллектуальными, толковыми взрослыми людьми.
Да, личностями.
Стали. Личностями, да. Вот, и отсюда вопрос о перспективах в целом в науке и в России.
Все-таки вот нет, да. Тут два вопроса, что перспективы в науке, и я сейчас неожиданно отвечу про перспективы в науке. Да. И второе, это то, что связано, а как, ну, мы берем за утверждение, что в ИТМО все хорошо, хотя есть проблемы,
забавится.
Естественно, так не бывает, чтобы сделано было хорошо, иначе хорошо только, когда у вас температура равна температуре комнаты, температуре тела, да, это плохой пример, вот, поэтому всегда есть движение, и всегда должно быть недовольство собой, иначе все, иначе вот она старость, и вот она гибель. И второй вопрос, это все-таки, наверное, я так сепарирую, да, второй вопрос, что же все-таки со всей страной, если у нас один выдающийся, два-три выдающихся, да, давайте со второго, может, отвечу, но про первый надо не забыть. Итак, второй вопрос, все-таки, я вспоминаю Прометея. Вот он зажег, на огонь потянулись люди, он его раздал и так далее. Но у него был сначала огонь, потом он его раздал, и все согрелись. Это некоторый элемент синергии, да, когда... Кстати, у меня так вот команда работает. Мы стараемся быть открытыми, честными, порядочными и показывать, что при любых условиях мы вместе, мы можем жить честно, правильно. А я все-таки нацелен думать на то, что или настроен думать на то, что человек все-таки он хорошему тянется. И вот этот вот нормальный пример, вот этот вот лучик, там точка тепла, она будет на самом деле реплицироваться, и вот эту логику развития будут брать и другие университеты. Да? Если мы сможем сделать хороший эксперимент, продвинуться еще дальше, и тогда я думаю, что вот это все будет масштабироваться. Собственно, что есть наука? Это масштабирование всего остального. Поэтому вот начинаю отвечать на ваш второй вопрос, или первый, про науку. Что с ней-то там будет, куда она движется? Ну, ответил, да. То есть я считаю, что, в принципе, если кому-то удастся вырваться, то это можно делать как хороший эксперимент, и эти команды могут... Ну, Россия большая, конечно, тут есть нюансы, все-таки питерский менталитет, московский. От московского отличается разница в 4 часа езды или 1 час перелета, а что дальше, там вообще может поехать, да. Но, тем не менее, мы говорим, что мы россияне, и если какой-то эксперимент в какой-то точке удался, то, наверное, его можно масштабировать. Мы же сейчас, вот эти вузы программы 5100, на самом деле берут модели американских университетов, которые являются лидерами, да. И мы берем эти модели, но стараемся их там, скажем, немножко перестать. Устраивать именно под наш менталитет, под российскую действительность. Поэтому, отвечая на это, с остальными будет еще лучше, если кто-то прорвется. То есть мы так, знаете, вот всегда же хорошо, что ты видишь, что кто-то, оказывается, может. Вы как спорт устроен. Ёлки-палки, взял штангу 100 килограмм поднял. Значит, можно, оказывается, так я по 105, да, там, до 200, до 300, не знаю, там, до скольки доходит, но вы понимаете, что там прыжок бубка, там, и 20 лет до него, ну, вообще такое не могли себе представить. То есть, в принципе, вот через это, может быть, протащить всех остальных, или как лыжник, который там идет быстрее, он тащит за собой остальных, понимаете, тащит. Так что я думаю, что если университет один, другой, третий вырвется, а лучше 5-10 будет, то остальные подтянутся, понимая, что это возможно. Да? Ты, как этот Билан, я верю в то, что невозможно и возможно, да? Хотя я вообще не отношусь, но я там Кинчева, в принципе, упомянул сегодня. Теперь про науку, неожиданно, на самом деле. Черт его знает, как она будет развиваться. Но занятие науками – это элемент образования. Элемент личностного развития. Вы сидите, вы погружаетесь в эту атмосферу, вы исследуете. Когда вы исследуете, у вас развивается интеллект, критическое мышление, креативное мышление, аналитическое мышление. То есть само по себе занятие наукой, а это и есть элемент образования. У нас как-то образование воспринимается. Вот лекция, вот он там что-то написался, и повторили, тетрадочки там разложили, и все нормально, да? У меня другой подход немножко. Ну, его, может быть, не верят, не или не понимают. Я говорю, так вот надо, собственно, как у этих самых, как я говорю, прожить отрезок своей жизни вместе, да, как у тибетских монахов, там еще кого-то, есть учитель-ученик. И он, я даю студентам, они это не берут, конечно, пока что, но некоторые берут. Вы говорите, смотрите, сколько у вас есть возможных интересных людей, с которыми вы можете поработать, в том числе иностранцев. Ходите и берите от них то, что… Они готовы вам отдаться, готовы отдать. Им это интересно, любому преподавателю интересно отдать то, что ты, ну, то есть быть востребованным, да, иметь интересного собеседника. Если я там вам интересен, вы мне интересны, нам интересно разговаривать. То же самое и у преподавателя с студентами. Каждый хочет видеть хорошую аудиторию для того, чтобы ей передать свои знания. Так что вот науку я через эту призму могу посмотреть. А дальше что там, какие-то новые открытия? У меня, знаете, ощущение, что современная наука – это такой epsilon extension, такой, ну, небольшие движки вперед, борьба за качество. У меня, ну, если там с квантами получится, будет, конечно, взрыв, или с искусственным интеллектом. Ну, так оно все идет немножко поступательно, я бы сказал. Ну, так, наверное, ответил бы.
В дополнение вашей мысли, вот последний про интересных собеседников, если учитель и ученик условно представляют друг другу интерес. У нас в свое время наш математик, вот мой математик, у которого я учился, в школе он сказал фразу, над которой мы дико смеялись, конечно же, и она была истолкована в другом русле. Но звучала она так: «Если вы будете брать, вам будут давать». И это действительно так, потому что человек, который обладает объемом знания, он хочет условно им поделиться, то есть он хочет условно говорить с человеком себе равным после того, как второй освоит, допустим, какое-то знание, если мы говорим о преподавателе.
Я тоже развиваю эту мысль, я так понимаю, что у нас уже действительно часть закончился. Это не намек, это регламент, да?
У нас Дементий регламентом завидует.
Да, ну тогда как он нам свистнет, так и закончим. Значит, я на самом деле считаю, что в принципе вот тут в башке у любого человека заложено продолжимость рода, да, и мы хотим, чтобы наши последователи, наши дети лучше нас. Это же идиотизм, когда твой сын хуже тебе. Это какой-то, на мой взгляд, ненормальность. Ваши ученики – это тоже в каком-то смысле ваши дети. Есть же, вот у меня вчера внук, например, родился, да, у Антона Саныча Пыркина родился аспирант, защитился, а поскольку Антон является моим аспирантом, значит, я дедушка стал очередной раз, понимаете, вот оно, об этом идет речь, и надо этому радоваться, и они должны быть лучше нас, то есть чем они отличаются от наших, ну, эти кровиночки, да, вот он тебе там потом глядишь, и памперс подложит под попу, да, чаёк там принесет. Ну, на самом деле, я считаю, что дети должны быть для того, чтобы мы лучше становились, я когда первого ребенка, так сказать, думал рожать. Я же ученый, я сидел, думал, зачем дети нужны. Вот. И самое интересное, ну, конечно, сейчас будет там, как говорится, камни в голову, да, смотрю, до пол-два. Ну, я как в самолете лечу далеко. Ну, честно говоря, смотрю боевики там, Тарковского не могу смотреть. Вот. И до пол-два, и он там говорит своей подруге: слушай, ну надо же лучше стать, поэтому ребенок нужен. Ну, вы же как минимум перестаете материться, да. Курить при нем, там, я не знаю, и другие вредные привычки. Ну, это, естественно, утрирую и прочее. Поэтому вот к этой мысли, да, и опять-таки эту мысль где-то я даже студентам помню, когда вручали диплом, я говорю, вы улучшенные мы. То есть каждое поколение должно передавать, в противном случае, ну, не будешь сам кайф от этого испытывать, а будет говорить, я круче, чем вы тут все, ну, это система вин-вин, в общем.
Пока Дементий нас не гонит.
Может, заснул где-то, я не знаю.
Вопрос в продолжении. Все-таки. Вот мы сейчас поговорили о том, какие, ну, как-то мы в положительном русле заканчиваем. Возможно, стоит.
Мы там и так вообще на улицу выйдешь, ничего положительного не увидишь с точки зрения атмосферных явлений.
Государство. Государство, оно все-таки помогает сейчас науке или не помогает? То есть вот так вот говорить. Ну хорошо, ИТМО сейчас вот в лидирующих позициях, да, и для ИТМО государство условно вот этой программой создает нечто, да, ну, некий базис и возможность привлекать и ресурсы.
Я думаю, государство для себя этот базис создает прежде всего.
Почему?
А давайте простую вещь посмотрим, пока Демитин нас не выгнал. Вот программа 5.100 – это программа конкурентоспособности университетов. Конкурентоспособность выражается через простую метрику, такую, как выявляется рейтинг. Я точно знаю, что в Китае, говорят, если китайский университет в рейтинге, вернее, любой университет в рейтинге, туда китайцы едут. Поэтому очень много китайских студентов учатся где? В Штатах и в Австралии, да? Если у вас уезжает то, о чем мы говорили, студент туда, то он и получает тот самый менталитет и формально забывать может страну. Ну, для китайцев это не свойственно, они потом.
Чень, мой одногруппник, уехал в Китай назад.
Их многих возвращает, и, кстати, возвращают сейчас на лучшие позиции, чем иностранные ученые. Не буду на эту тему, если хотите, поговорим, но времени, наверное, не будет. Но вот все-таки, возвращаясь к этой идее, вот смотрите, все-таки в университете мы, в Питерском университете ИТМО, вот мы думаем на эту тему, что есть университет ИТМО, да, он разбросан, корпуса разбросаны чуть ли не по всему Санкт-Петербургу, а еще сейчас будет корпус Хай-парк там рядом с Пулково. Ну, на самом деле, пока вы из корпуса в корпус пересекаете, например, если вы пешком пойдете с Кромперского проспекта до Гревцова, то вы можете пройти мимо Исаакия, можете мимо Казанского, мимо Эрмитажа, вы уже в себя эту среду впитываете, да? Значит, а если вы в Бостоне учитесь, вы мимо Эрмитажа не пройдете. К чему я это все веду? Я веду это к тому, что если наши вузы будут неконкурентоспособны, то наши школьники уедут учиться туда. Уехав учиться туда, мы потеряем, в принципе, вот эту вот свою собственность как образование, как высшее образование, как институт высшего образования потеряем. А некоторые у нас, вообще-то, институты, университеты, они являются нацеленными на, в том числе, ВПК.
Плохо, что некоторые вузы, не выдерживая конкуренции, закрываются.
Тоже ли философия на самом деле?
Ну, то есть понятно, что все равно ведущие ученые из этих закрывшихся вузов перейдут в какие-то ведущие, ну, другие университеты. Я думаю, что останутся.
Нет, ну смотрите, значит.
Как система.
Вот что, смотрите, я считаю, что высшее образование должно быть поголовное. Например, я такой месседж говорю. Тогда произойдет? Ну, если мы будем всех мы будем учить, то посещаемость, как раньше говорили там в советское время, при вечерников, ни хрена не знает, но хоть не курит, не пьет там на улице. В это время после работы он идет в институт и учится там, да? Можно к этому так относиться. То есть, в любом случае, университет дает некую социальную задачу решать, некую социальную, да. Но если мы все поголовно будем сидеть в университетах, то начнется деградация этих университетов, ну или знаний, которые мы предлагаем. Отсюда было бы правильно их сепарировать, там, как-то отделить лучшие от худших и так далее. Да? Так, в принципе, и сделано на самом деле. То есть лучшие туда попадают, эти являются университеты драйверами, те там похуже подтягиваются и так далее. Ну, закрылся. Ну, наверное, плохо с точки зрения того, что он часть социума теряет, и нам с вами уже не так безопасно ходить по улицам, да, когда все люди еще раз учатся, развиваются, то другие уже мысли в голове возникают, нежели там по морде кому-то дать, а может лучше книжку почитать, или там, не знаю, еще что-то.
Ну, да.
Вот. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это плохо, но с другой стороны, либо мы все утонем, да, либо мы все-таки вылезем как-то. Поэтому я, конечно, за то, чтобы были университеты-драйверы, в принципе, программа 5.100 про это в каком-то смысле, и программа национальных исследовательских университетов, там какая-то средняя часть, и те. Но нельзя, если ты не выдержишь конкуренции, существовать, потому что ты уже становишься заложником, не знаю, чего-то, но некачественного продукта, да, там уже развития не будет никакого, и, скорее всего, он и на тех же студентов, как на элемент социума, будет влиять плохо. Вот. Поэтому нет, это, наверное, должно быть, но, в принципе, почему там, не знаю, через технологии ДПО или дополнительное профессиональное образование или обучение не уйти, почему бы нам не отработать, там, не знаю, через онлайн-курсы какие-то и так далее. Кстати, я на самом деле очень рад, что в образовании сижу, потому что хороший это бизнес скоро будет. Специальности исчезают.
В этом смысле. Ну, когда мы учились, среди студентов очень много было такого пессимизма. Конечно же, то есть даже среди старшекурсников, вот я заканчивал ИТФЛ, да, и то есть мы нам там…
В каком году вы заканчивали?
2006, и нам магистр, там парень-магистр…
Я докторскую защитил.
Там, Так, значит, вот он, конечно же, вот, я устроился, а вот здесь нифига не платят и тому подобное.
Слушайте, то есть, ну еще конечно... раз, ну что значит нифига не платят? Ну, Антон там рассказывал про проекты, пришли, взяли проекты из этого самого, из компании «Трарабой». Все они тут рекламой не занимаются, естественно, да, ни Антона, ни компании. Ну, так идите на рынок и ищите. У того же Лыти, у того же ИДМО, ну вообще-то вливаются деньги из различных программ для того, чтобы купили оборудование, начали его использовать. Угу. Коммерция приходит в университет. То есть, еще раз, ну, поднимите одно место, начните двигаться, да? Да любому человеку, любому ректору. Там,
ну, то
любому...
есть, коммерция все-таки приходит в университет.
Но это надо доказывать, понимаете? Угу. Не просто, что там как-то там это самое... сказал непонятно что, да, ну, специально так это сделал, а доказывает, что в состоянии этим пользоваться. Хотя мне показалось, что модель, которая в Штатах, она была более интересной, когда коммерция там освобождена от части налогов, например, если она инвестирует в университеты. Угу. Было бы неплохо, на мой взгляд. Но, может быть, модель у нас немножко другая, да, и я там не буду ее обсуждать. А так, на самом деле... просто надо этим заниматься и надо этим бороться за это.
Ну вот сравним тогда модель. Вот у нас сейчас, собственно говоря, есть наша капиталистическая Россия, в которой мы живем, и капиталистическая США. Мы вынуждены...
Ну там социализм, мне кажется, что США.
Тем не менее. Вы приводите пример того, что мы берем систему американских вузов, да, ну, пытаемся ее под себя каким-то образом адаптировать. А вот сразу неминуемо скажут люди, вот в советский период была система, которая работала и которая давала там отличные кадры. Почему не взять ее обратно, восстановив? Это невозможно?
Так Советского Союза нет.
Почему систему образования нельзя
адаптировать? Вы же сами сказали, система образования в Советском Союзе была отраслевая, да, я имею в виду высшего образования. Да. Ну, вот и ответ. Но сейчас есть отраслевые какие-то вещи. Сейчас глобальный бизнес или бизнес, который, ну, вот он.
То есть нет отрасли, нет заказа.
Нет, отрасли есть, но, скажем так, сейчас, мне кажется, даже университетов таких прикрепленных конкретно отрасли стало мало. Ну, есть они, но. И опять-таки, а выдержит ли, еще раз, вот я рядовой, это самый, я школьник, да, еще в 10 классе. Мне зачем на Воронежский тракторостроительный идти, если такой есть? Или там, я не знаю, не буду, да, там называть никакие названия. Ну, зачем
мне это надо? В своих мечтах, безусловно, я, конечно, не буду рассматривать.
Чего хотят сегодня, там, я не знаю, большинство детей? Ну, я, слушайте, я чего науку-то выбрал? За свободу, да? Ну, никак вот, мне чтобы к 8 утра на работу приехать, имею в виду, встать у станка и что-то там крутить и пилить. Ну, честно говоря, неинтересно. Мне кажется, большинство таких людей, да, поэтому это фрилансеры там и прочее, это же все интересно. А тебе говорят, слышь, иди вот тут на Воронежский, ты тракторист, ну, будешь хорошо там эти самые делать, колеса там какие-то, еще что-то, двигатели для трактора. Он конкуренцию проиграет, то никто не пойдет. Поэтому все-таки обратите внимание, конкуренцию выдерживают американские университеты. Они что, отраслевые, что ли?
Угу.
Да нет. Они, по-моему, все не отраслевые. Ну, может, что-то там есть, но я не готов вот так вот сходу сказать, что либо есть, либо нет. Но, по-моему, в большинстве своем они именно что дают тот багаж знаний, который дальше позволяет вам выбирать ту или иную, ну, не знаю, профессию, скажем так, да.
Но если говорить про ученых, наши же ученые конкурировали с советскими, если говорить о фундаментальной науке, то есть, получается, мы учили, Советский Союз учил правильно. Система обучения, не встраивание в жизнь, в экономическую или социальную, а просто модель обучения, модель подачи знания.
Слушайте, даже вот интересно, я тоже об этом думал, наверное, ну, не потому что ожидал этот вопрос,
угу.
В принципе, думал, как это у дураков и умных мысли сходятся, будем считать, что мы умные.
Угу.
Вот есть мнение, что, например, Санкт-Петербургская или Ленинградская школа математики сильнее, чем Московская. Я думаю, погода влияет на это. Но я и шучу, и не шучу, на самом деле. Ну, что такое математик? Такой аутент, который сидит. Где столица программирования? В Питере. Я не говорю, поэтому в Питере столица программирования, на мой взгляд. Тем не менее, в Москве больше коммуникации.
Uh-huh.
Опять-таки, чуть-чуть лучше климат. Возьмите Германию, дорога лучше, физика там лучше будет. Потому что физики – это область, где люди все коммуницируют между собой. Математики, они вот там сидят, что-то там себе выписывают и так далее. Или программист тоже сам. Что нужно программисту? Ему нужно, чтобы никого не было.
Покой.
Покой, да. Вот. вот так вот нам, собственно, видимо, и что делали, где наука разрасталась? Приехали в Сибири, там построили академгородок, их туда загнали забором.
Сибирский академгородок.
Да, забором это самое, перемешали там всех ученых, пошли результаты, да. Действительно, для них просто были созданы все условия. Ну, поэтому и рванули, видимо, тогда. Конечно же, финансы вливались. Конечно же, финансы вливались. Конечно же, социальный статус. Конечно же. Сейчас я не знаю, какой социальный статус профессора. Когда мне мои друзья говорят, ты что, дурак, в аспирантуру пошел? Ну, год так, где-то 96-й. Ты зачем это сделал? Ты же у нас самый умный в классе был. А сейчас что-то, мне кажется, я даже и не жалею.
Угу.
Вот.
Ну, я понял. То есть, судя по вашему ответу, то есть это очень такие субъективные вещи, очень такие неоднозначные для того, чтобы давать оценки лучше, хуже, да?
Ну, мне кажется, да. Не, ну а еще раз, что вот лучше, хуже, о государстве, да, или чего? Или...
Ну вот мы сейчас сделали ЕГЭ, допустим. Вот была система. Я понимаю, почему нужно ЕГЭ. Это ну, если
коррупция
бы я...
из вузов ушла.
Да, если бы
вопрос, куда она пришла, я не буду раскрывать, но из вузов ушла.
Но если бы я был управленцем, я бы тоже хотел как минимум стандартизировать знания.
Ну, вы же знаете, что китайцы делают, они уже и людей стандартизируют всех.
Ну, это очевидно. Ты хочешь сравнить, что человек знает там на Дальнем Востоке и в Питере. Потому что не факт, что в Питере умнее, чем в другой точке.
И обеспечить в каком-то смысле равные условия, да?
И условно, да. Понятно.
Условно, я вот специально так сделал.
Да, 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 да. Ну, то есть они не равные, понятно.
Но с точки зрения моделирования ситуации они как бы равные.
Как
да?
бы равные, да. Вот. Поэтому, но при этом мы видели там советских школьников, победителей тоже там олимпиад по математике, физике там, и тому подобное. То есть речь именно об этом. То есть понятно, что социальная система, она накладывает свои какие-то жесткие условия на то, как будет существовать наука непосредственно, потому что наука непосредственно – это вот когда я действительно сижу, пишу формулы и генерирую какие-то идеи в своей голове, но она не может быть оторвана от реальной жизни, а социальная система в стране сменилась. И вот в этом и заключается вопрос, да? Получается, что нельзя непосредственный опыт, положительный опыт Советского Союза сразу вот перенести сюда. Почему нужны тесты? Очень многие люди возмущаются. Вот тесты. Почему тесты? Наш мозг мыслит по-другому. Где вот этот письменный развернутый ответ на бумаге? Где решение задач на экзамене? Где не просто цифра получилась, а где у тебя решение, и ты должен решение объяснить?
Да. Ну, наверное, я там не являюсь ни сторонником ЕГЭ, ни противником. Мне, в каком-то смысле, легче стало работать как руководителю подразделения довольно крупного университета. Потому что все звонки моих знакомых, у которых дети сейчас пошли в школу, в университет заканчивать, а я, ребята, я здесь ни при чем и ничем помочь не могу, кроме рекомендаций. Ну, имеется, ну, мы там ничего не могу, но это правда. То есть, вот так вот взять и подсунуть, чтобы он пустырил, ну, не могу я. Но могу дать рекомендации, да, вот это интересная, грубо говоря,
специальность.
Ну, направление подготовки, там, программа образовательная, сейчас на таком языке мы говорим. Это я могу сделать. Но вот что, наверное, я не думал на эту тему, сейчас вы меня спровоцировали, но, наверное, ЕГЭ все-таки позволил вот эту некую открытость, да, то есть я не могу не только на вузе Дальнем Востоке учиться, потому что в Питере меня там зажмут. Ну, слушайте, простой пример. Вот хорошо, вот я питерский, там, я не знаю, декан, да.
Угу.
Кого мне лучше всего взять в университет учиться? Питерских или
иногородних?
Да. У меня с общагой проблемы. И вроде как все вообще вот. Ну, конечно, я питерский буду.
Вы как управление сейчас говорите.
Да, но а если те ребята сильнее, значит, я их должен взять. И тогда в некотором смысле вот это, наверное, ЕГЭ дает равные условия, да. Отсюда открытость, снова перемешивание и мульти там всякие вот эти вещи. Ну, наверное, так, да. А то, что к ЕГЭ в 11 классе просто начинают здесь вроде тупо готовить, ну, есть такая информация, да, они ничего уже не познают, ну, плохо. Ну, опять-таки, что делает университет ЭТМО? Ну, надо же попиариться, да, там, так сказать. Открыли специальную программу «Поступай не как все». То есть, мы финансируем тех ребят, которые плохо сдали ЕГЭ, но которые нам интересны с точки зрения научно-технологической подготовки и так далее. Это есть такой эксперимент, я не помню, сколько мы людей взяли, но там, ну, что-то где-то от 10 до 20, и следующий год мы 50 хотим таких взять. То есть, это идет эксперимент, когда мы собственные средства вкладываем из там, небюджетных источников для того, чтобы этих ребят взять. У меня так чемпион, победитель Олимпиады по робототехнике поступил в этом году.
То есть, но парень не набрал ЕГЭ,
что ли? Ну, плохо русский он знает, но чего же могу сказать.
Вот, и вот, вот так вот он там. Он прошел проходной, но, извините меня, там те же 80 баллов ЕГЭ по одному, это средний, то есть там 240 он не набрал, поступил не как все. Мы за него платим деньги сейчас.
Но он вам что-то должен отработать за это, показать какой-то результат?
Да нет, ну на самом деле вот это тоже такой подход. Ну, я всем, мне когда мои эти молодые нынешние профессора росли, они говорят, сейчас, ну, зачем деньги платить, ничего же не сделали, я говорю, чтобы штаны не упали. А сейчас, как ни странно, они мне уже платят. Ну, не то, что платят, они уже более активные, приносят там и так далее. То есть, а второй месседж, он такой, ну, ребят, ну, лучше вы меня сейчас здесь выражение бросите или кинете, чем потом, когда мы в большое дело войдем. То есть, мы проверяем друг друга. Все равно университет – это инвестиция, да, мы в него инвестируем. Когда-то задумаюсь, скажут, они же хорошие ребята, они же для меня сколько сделали. Они мне все открыли, они мне дали эти возможности, а я такая сволочь их подставил. Бабку топором зарубил, да, и муки творчества начнутся и так далее. Поэтому ничего страшного в этом нет, хуже-то не будет. Заплатим. Ну, 2 года поучат, там 3, если полюбить надо. Кстати, не, он вообще-то на бюджет должен перейти в перспективе за хорошее обучение. Ну, вот. Но опять-таки, здесь потеряли, а сколько выиграли системы. Да. Да, они позволяют нам поступать и учиться, потому что мы уникальны в чем-то. Конечно, среднестатистически вещь надо обойти, пройти. Ну, нельзя на двойку сдать русский язык и поступить в университет. Да? Ну, я там простым языком говорю, там у нас есть минимальный балл, который надо обязательно пройти.
Вот. Ну, поговорили обо всем, наверное.
Ну да, больше и не надо, значит.
Ну, я думаю, что мы накопим какие-то вопросы и пофилософствуем с вами еще. А на сегодня, я думаю, что наша беседа закончена. Спасибо, что пришли.
Спасибо.
Всем до свидания.